эхе ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. На наших часах здесь, в ночной студии радио «Эхо Москвы», 0 часов и ровно 14 минут. Вот просто стукнуло, крякнуло, брякнуло. Мы с удовольствием вас всех приветствуем. Мы – это звукорежиссер дядя Коля Котов сегодня. И ведущий дядя Миша, он же Михаил Кузищев, если официально.
И дядя Володя, который, если официально, то он Владимир Игоревич Ильинский.
Вот, а дядя Миша, он Михаил Юрьевич. Значит, номер для смс-ок, на всякий случай, напоминаем. +7 985 970 45 45. Первое приветствие уже приходит. В стихах традиционно Аня пишет: 120 минут рока нас восхищают до шока. Вот. И Стас из Мценска, который конкурирует и успешно довольно с Аней в последнее время, пишет: если на эхе Sex Pistols звучит, дядя Володя в восторге кричит.
Вот это тоже вот понравилось.
Вы уже поняли, да, что первые два часа у нас будут посвящены именно этой теме, а в третьем часе будем все непременно с вами беспредельничать.
Поехали.
Up must come down. I got a Miller brand from the studio, man. I got a nap at morning dog. Suitcase on the rack, round the truth is back. Backseat, never getting high. Wow,
да, все правильно.
Ну, то есть вы понимаете, что мы долго-долго к этому событию шли, долго народ спрашивал, где же, наконец же, когда это состоится, когда мы, наконец, будем слушать Sex Pistols. И вот этот день настал спустя, дядя Миша, сколько? Год 3-4, наверное. 3,
мне кажется, уже, медленно, на самом деле, чуть ли не 6 вот лет будет.
Какой кошмар. Вот. Столько людей не живут, сколько у нас этот сериал продолжается, благодаря дяде Мише. В связи с этим, вот такое, я думаю, Соломоново решение мы примем. Поскольку у дяди Миши много музыки, и как он сам намекал, причем неоднократно, у него масса просто информации.
У него как просто как, он лаконично
информации информативной, так и информации, значит, завязанной на каких-то вот, не знаю, ситуациях, возможно, каких-то, в общем, прикольных таких моментах. Вот. Ой. Поэтому в связи с этим мы дадим ему возможность все рассказать, что он планирует, все завести. И я постараюсь ему минимально как-то мешать первые два часа. Но зато же, дядя Миша, ты должен быть готов, что в третьем часе я отыграюсь.
Во-первых, я готов. Я, во-вторых, буду очень рад, если ты, дядя дорогой, тоже будешь подключаться. А в-третьих или в-десятых вообще сложно, наверное, что-то новое рассказать о группе Sex Pistols, потому что уже столько всего написано, переписано и рассказано. Но, с другой стороны, написано и рассказано, мне кажется, куча всякой ерунды, потому что за долгое время история этой группы обросла таким количеством легенд страшных, то есть мало, наверное, какая еще другая группа обросла вот таким количеством легенд и каких-то басней, рассказов, каких-то вымыслов. Вот, ну, в общем-то, это говорит о том, что группу продолжают обсуждать, наверное, к какому-то единому выводу не пришли. Наверное, это вот о чем-то тоже, может быть, говорит. хотя пока, может быть, непонятно о чем. Вот, нет, на самом деле не стоит, наверное, так все это серьезно воспринимать. Мы, в общем, постараемся все это немножко воспринимать менее серьезно и немножко получать удовольствие. В конце концов, это просто хорошая возможность похулиганить в эфире, пошалить и побезобразничать, в общем-то, что мы сегодня и будем делать. Хотя про Sex Pistols, конечно, передачу сложно делать, потому что про обычную группу делается передача из серии. Вот группа собралась тогда-то, потом они выпустили один альбом, потом они поехали в турне, потом они выпустили другой альбом и что-то еще. Но Sex Pistols, проблема в том, что это не совсем вот просто вот музыкальная группа, это некое такое вот было явление, которое довольно краткосрочное было, но успело после себя разрушения такие оставить. Поэтому разговор в формате вот записали альбом, поехали в турне, записали альбом, поехали в турне, он как-то вот тут не очень подходит, немножко надо как-то выкручиваться. Вот, мы попробуем. Вообще, мне больше всего это напоминает, например, какой-нибудь фильм ужасов такой, вот про Франкенштейна. Вот эта история с Малькольмом Макларном, про которого говорят, что он на самом деле все придумал. Вот был доктор Франкенштейн, который взял из каких-то кусков страшных, совершенно разных, несшиваемых, вот он их сшил вместе грубыми нитками, получилось какое-то чудовище, вот, и которое сначала вроде бы как оно подчинялось.
Лего такое своеобразное, да?
Ну, такое, да, немножко биологическое лего. Вот. Оно сначала подчинялось вроде бы как своему хозяину, а потом, в общем-то, начало жить своей жизнью. Вот. Пошло гулять самостоятельно, и даже, как это, знаете, швы рассосались. Вот. Без посторонних каких-то сил оказалось, что это, в общем-то, совершенно самоценный такой организм, который перепугал практически всю деревню. И после себя кое-что, кстати, оставил. Ну, мы вкратце напомним, краткое содержание предыдущих серий, что все это началось вокруг магазина под названием «Sex» в Лондоне в 1975 году. Этот магазин содержал Малькольм Макларен вместе со своей подругой Вивьен Вествуд. Около магазина большое количество разной молодежи околачивалось, в том числе и начинающие музыканты Стив Джонс и Пол Кук, которые до того, как стать музыкантами, были уличными ворами, может быть, обыкновенными. В магазинчике подрабатывал очень хороший и приятный молодой человек Глен Мэтлок. И вскоре Макларен, скажем так, увидел этих ребят, Стива Джонса, Пола Кука. Они его попросили помочь им с группой. Макларен им помог с группой, организовал помещение для репетиции, пристроил им туда на бас-гитару Глена Мэтлока, вот, и коллектив начал репетировать, но вот ему чего-то очень важного не хватало, не хватало какого-то главного человека. И этот человек нашелся, его звали Джонни Лайден, его такая была по паспорту фамилия, он был очень специфический, он был очень человек в своем роде творческий, он придумывал, например, себе одежду сам, из разных собирал ее булавок, обрывков, красил волосы в зеленый цвет. То есть он был очень, на самом деле, в своем роде сам себе стилист. То есть это такая логика, что если ты не можешь быть самым модным и крутым и красивым, если у тебя нет возможности, если ты родился в другой семье и у тебя зарплата другая, то нужно просто быть антимодным, антикрутым, антикрасивым. Вот. И этот хороший, на самом деле, тоже способ в своем роде стать крутым. Вот. Лайден никогда музыкой не интересовался и не собирался никаким в жизни становиться фронтманом. Но однажды он зашел в магазин, и его заприметил помощник Макларена Берни Роудс. И вскоре Макларен решил этого парня пристроить в группу, где играли Джонс, Кук и Мэтлок. Они, естественно, этому воспротивились, особенно Стив Джонс, который был довольно грубый такой уличный парень. Ему пристраивают какое-то чудо в перьях с зелеными волосами, который вдобавок ведет себя очень нагло и делает вид, что он здесь самый главный. Вот. И Стив Джонс был, естественно, против всего этого. Лайдену решили устроить прослушивание в магазине Sex под джукбокс, да, под музыкальный аппарат, поставить пластинку, чтобы Джонни Лайден что-то такое спел. И Стив Джонс был очень недоволен, и он начал кричать на Джонни Лайдена. Он сказал: ну хорошо, давай посмотрим, так тебя перетак, вот что ты можешь, вот ты попробуй только облажаться сейчас, давай посмотрим, что ты можешь. И тут, казалось бы, Лайден, который был немножко застенчивым все-таки молодым человеком, он должен был бы смутиться, должен был бы испугаться, сбиться, как-то напрячься, но получилось совершенно обратное. Когда он услышал, что Стив Джонс так на него агрессивно орет, что он его ни во грош не ставит, что он хочет его, извиняюсь, опустить, да, Лайден, видимо, почувствовал какой-то прилив сил. То есть ему эта агрессия, этот негатив придал силы, ему захотелось доказать, что он что-то может, дать сдачи какой-то, да, ну не в морду дать, а дать сдачи своим выступлением, перформансом своим. И он исполнил под фонограмму, что называется, песню Элиса Купера «18». Всем стало сначала смешно, но Макларен сказал: отлично, этого парня мы в группу берем. И вскоре Лайден был уже в группе, которая получила название Sex Pistols, а Стив Джонс ему дал кличку Rotten, то есть гнилой, потому что с зубами у него, у Лайдена, была проблема. И вот с этого момента группа, которая до этого была каким-то кавер-бендом, может быть, невыразительным, она получила уже свое собственное лицо, свое собственное индивидуальность и начала, можно сказать, представлять хоть какую-то опасность для английского общества. Давайте слушать Sex Pistols. Вейкант поет.
Значит, два слова хотел сказать по существу, а до этого небольшое, как бы, такое объявление-напоминание. Я, честно говоря, что-то не догадался заглянуть в почтовый ящичек и не посмотрел. Надеюсь, что все забрали все свои выигранные билеты. И вот по поводу одного из билетов разыгранного в самый последний момент, в понедельничный эфир, хочу сказать, что я тогда засомневался, то ли Афанасий, то ли Апанасий выиграл билет. И получение, то есть подтверждения от него я не получил. И вот только сейчас, наконец, пришло подтверждение. Оказывается, фамилия, это не имя, а это фамилия Апанасенко. Вот, так что все в порядке, билеты оставляю, и, боже, за этими билетами нагрянуть. Надо только поторопиться, да, потому что в понедельник уже концерт.
Кстати, мы ведь сегодня будем разыгрывать «Беспредель».
Да, сегодня «Беспредель» еще два билета разыграем, да. То есть на этот раз не парно будем разыгрывать, а два билета по отдельности.
Вот так вот.
Вот. И теперь, значит, по существу, наверное, я хотел вот свои 5 копеек или 2 копейки даже, наверное, вставить.
Давай, давай.
Я сколько ни пытался, как-то мы об этом говорили, вот одолеть для себя вот Sex Pistols, ну, все равно мне как-то это вот так по большому счету не удавалось сделать всегда. То есть больше 2 песен подряд я прослушать никогда не был в состоянии. Хотя я понимаю, вот сейчас эта вещь звучала, я понимаю, что, наверное, если ты берешься, пытаешься замахнуться, да, на какие-то вот устои, не знаю, рок-н-ролльные, или вот на вот устои рок-музыки, так, по большому счету, если вот все говорить, называть своими именами, то, наверное, так это и нужно было делать, чтобы это было, ну, абсолютно, как бы, полным диссонансом всему, что существовало, и что человек должен петь так, что слушать его, казалось бы, невозможно, да, то есть человек, не знаю, ну, он как бы говорит, он просто говорит вот как бы вот под музыку, да, то есть не пытаясь ничего вытянуть, спеть, попасть в какие-то ноты. Но, видимо, это единственный вот правильный ход и был. И в этом смысле, конечно, нельзя не признать, видимо, того, что это вот такой был эксперимент более чем удачный, наверное.
Ну, действительно, нужно сказать, что огромное количество людей не умеет петь, вот, но при этом очень мало есть людей, которые могут исполнять песни так же, как это делает Джонни Роттен. Например, вот в этой песне, то есть он, конечно, был фронтманом прирожденным, и Макларену честь и хвала, что он сумел просто это разглядеть и его туда пристроить. Хотя поначалу это была совершенно искусственная конструкция, никто друг друга терпеть не мог. По очереди участники группы объявляли о том, что они из группы уходят и не хотят этим заниматься, у группы нет никаких перспектив. И Макларен их, конечно, многих уговаривал, удерживал, возвращал и так далее. Ну, они были, конечно, очень разные все ребята, потому что Стив Джонс и Пол Кук были абсолютно уличными, грубыми, самыми простецкими рабочими ребятами. Они одевались, они приносили одежду из магазина Макларена «Sex». И не очень много придумывали на эту тему. Глен Мэтлок, он был студентом арт-колледжа, он был очень относительно культурным молодым человеком, и он одевал, например, модовский пиджак на концертах. Джонни Роттен, он сам себе придумывал одежду, он каждый день мог изобретать какие-то совершенно разные вещи и мог одеться один раз в булавках, абсолютно, казалось бы, панковских, на следующий день мог одеться тедди-боем в пиджаке с лацканами и коком. То есть, на самом деле, никакого вот единого образа, никакой униформы совершенно не было у группы, и именно потому, что она была такая разная, она привлекала очень разную аудиторию. И на концерты на первые ходили очень разные люди, были и студенты, и так называемые соул-бои, поклонники Дэвида Боуи, и какие-то футбольные фанаты, и какие-то художники свободные, и какая-то вообще совершенно уличная шпана. Но вот рассказывают, что реакция на первые концерты Pistols примерно была следующая в процентах. То есть 50% это равнодушие от аудитории, 25% враждебность, 20% насмешливость и 5% это мгновенный совершенно контакт. Вот. И из этих 5%, из этого небольшого количества людей, первая аудитория Sex Pistols и формировалась. И первые поклонники Sex Pistols, их можно было поначалу пересчитать по пальцам, они были совершенно тоже творческие ребята, которые сами тоже себе придумывали, конструировали одежду, которые сами себе придумывали образы, делали себе какой-то грим интересный, делали какие-то себе неожиданные прически и изобретали, фактически изобретали самих себя заново. Они себе придумывали разные псевдонимы. Были там Сьюзи Сью, Стив Северин в честь песни Velvet Underground, например, Сью Кэт Вумен в честь комиксов. То есть главным это было свобода самовыражения, главным было то, что ты не похож на других, что ты вот сам такой уникальный. Вот это, мне кажется, момент важный. Pistols, конечно, поначалу звучали не очень здорово, не очень сыграно, но всех потрясало не то, как они играют, а то, какое у них было отношение, какой у них был взгляд. То есть они не пытались совершенно понравиться. Вот это совершенно людей шокировало, потому что большинство групп тогда очень хотели понравиться. Аудитории говорили, вот мы вам понравимся, мы вот сейчас вам сыграем, и мы сделаем так, что вы нас полюбите. А Pistols говорили, а мы играем, как играем. А если вам не нравится, как мы играем, то идите, знаете, куда подальше. И многим нравилось это, что ты не обязательно уметь хорошо играть, но при этом можно быть... музыкантом, и можно гордиться тем, что ты вот такой, какой ты есть. Не нужно пытаться менять себя. То есть ты уже, в общем-то, можешь сам быть звездой. И удивительно, что это просто меняло отношение людей к жизни, и меняло, патетически говоря, конечно, жизнь людей. Я вот пару цитат сейчас позволю себе прочесть. Вот буквально на первом концерте Pistols выступали на разогреве у группы Bazooka Joe, и там был человек, который потом взял себе псевдоним Эдом Н. Он ушел из своей группы буквально после этого первого концерта, после того, как он увидел Pistols. Он говорил, впечатление, которое они на меня произвели, было всеобъемлющим. Я никогда не видел, чтобы кто-то держался так, как они. У них была наглость, у них было очень дорогое оборудование, и оно выглядело так, как будто оно им не принадлежит. У них был взгляд, который говорил, мы будем бомбой. Я просто остолбенел. На следующий день я ушел из группы. У меня было ощущение, что Pistols играли простые песни, которые могу играть я. Я просто хотел пойти и собрать свою собственную группу. Вот, например, что вспоминал Джулиан Темпл, в будущем известный кинорежиссер. Он говорил, когда я увидел их выступления и тот тип публики, который приходил на их ранние концерты, мне стало ясно, что я должен бросить то, чем я занимаюсь, и найти способ начать работать с Pistols. Это было начало землетрясения. Слушаем песню.
Yeah.
Нам тем временем пришло море всевозможных приветствий. Я надеюсь, что вы не обидитесь, если я не буду поименно всех перечислять, приславших вот какие-то приветствия первые. А все-таки вот выделю, ну, с намеком такой, суперэфир «Боже, храни королеву». Понятно, что идет намек на эту вещь. Значит, человек написал: Pistols это, может быть, единственный настоящий панк-коллектив. Те же Clash и Ramones были по попсове, мне кажется, это Сергей написал.
Главное, что все настоящие панк-коллективы, они все были разные, друг на друга не похожи.
Дмитрий спрашивает, правда ли, что их учил играть некто Крис Даммет, который был близким другом Меркьюри?
Я не слышал об этом никогда.
Претендовал на место в Куин, я тоже не припоминаю, да. Кто на чем играл, спрашивает Виктор.
Ну, давайте мы скажем, да.
И еще мне понравилось сравнение. Pistols — это Шекспир в постановке милиции страховых агентов. Это Влад написал. Образно.
Ричард III, в крайнем случае. Нужно назвать, да, героев наших. Пол Кук играл на барабанах, Стив Джонс — это гитара, Гленн Мэтлок на басу, Джонни Роттен, конечно, пел. А еще у группы был главный поклонник, которого звали Сид Вишес, старый друган Джонни Роттена, который ходил на все концерты, и вот он скорее представлял какую-то темную сторону поклонников Pistols, вот, который он устраивал всяческие безобразия, и действительно много отрицательных воспоминаний связано с его присутствием в аудитории. Однажды он запульнул даже бутылкой в группу, которая играла на сцене, была другая группа, бутылка попала в потолок, разлетелась на осколки, один осколок попал в глаз девушки, которая была в аудитории, девушка потеряла глаз. По этому поводу один человек очень с черным юмором заметил, что Сид Вишес был таким неумехой, что даже бутылки он бросать не умел, что, мне кажется, очень хорошо отражает вообще натуру Сида Вишеса. Но Sex Pistols продолжали выступать, они давали первые концерты, аудитории пока у них своей почти не было, журналисты их почти не замечали, но Малькольм Макларен очень здорово придумал, как нужно работать с прессой, что нужно вообще группе в данном случае. Он понимал, что провокация, конечно, очень важна для правильного позиционирования коллектива. Однажды, когда Pistols играли на какой-то арт-тусовке, он узнал случайно, что присутствует журналист из New Musical Express, и Макларен понял, что нужно что-то делать. Он подскочил к сотруднице магазина Sex, девушке Джордан, которая была тоже на концерте. И он закричал просто в отчаянии: «Джордан, сделай что-нибудь здесь, журналист из New Musical Express, пожалуйста, покажи сиськи!» Джордан, в общем-то, вняла призыву своего начальника, выскочил в момент концерта Sex Pistols на сцену, Джонни Роттен порвал ей рубашку. На следующий день фотография появилась в New Musical Express. В другой раз Pistols выступали на разогреве у...
Может быть, с этого все и началось?
С этого определенно все началось.
Pistols... Вот я всегда говорю, что это вот...
Это двигатель прогресса.
Конечно, конечно.
Высшее образование, да? Вот. Выступали однажды на концерте у паб-рокеров Eddie and the Hot Rods. На Eddie and the Hot Rods пришло человек, наверное, 100. На Sex Pistols пришло человек, наверное, 10. Но Джонни Роттен находился просто в ударе. Он был в настроении хорошем. Он разгромил просто всю аппаратуру Eddie and the Hot Rods. А под конец у него был микрофон в руках на проводе. Он с микрофоном слез в аудиторию, уселся в первый ряд и сообщил, пока группа играла, и сообщил, что всегда хотел увидеть группу Sex Pistols живьем. Вот. В юморе, конечно, Джонни Роттен отказать было нельзя. На следующий день... была статья про этот концерт, ни слова про Eddie and the Hot Rods, хотя они были хедлайнерами. Все было написано про Sex Pistols, как они разгромили все. И фраза Стива Джонса, журналист его спросил, чем они интересуются. Стив Джонс сказал, что музыкой они не интересуются. А журналист спросил, а чем вы интересуетесь? Стив Джонс сказал, хаосом. Вот эту фразу напечатали, и она вошла, конечно, во все аналы. И внимание многих товарищей она привлекла. И интересно то, что Макларен понимал, что не только пресса важна для Sex Pistols. Он очень важную вещь понял, что Sex Pistols тоже важны для прессы. Потому что в тот момент в британской музыке происходило очень мало чего интересного. И британская пресса музыкальная отчаянно пыталась найти какие-то новые интересные события. И Макларен, например, знал, что New Musical Express смог поднять свои тиражи после того, как начал писать о нью-йоркской панк-сцене. И Макларен сообразил, наверное, в какой-то момент, что если в Лондоне организуется такая сцена, то это будет очень здорово, это будет на руку Sex Pistols. И он начал представлять Sex Pistols не просто как вот какую-то группу единичную, он начал их представлять как лидеров нового движения, лидеров новой молодежной культуры, которая еще похуже, чем моды, рокеры и предыдущие все субъекты вместе взятые. А журналистам это тоже нравилось. Им нравилось, что происходит интересное событие, о котором можно написать и привлечь новых читателей. И пресса, естественно, тоже немножко раздувала это событие для того, чтобы создать значимость его и поднять свои собственные тиражи. И все это постепенно накручивалось как снежный ком. И молодые люди, которые ходили на концерты Pistols, которые были раньше просто фанатами, они неожиданно начали ощущать, что не просто вот какие-то фанаты ходят, а они, оказывается, участвуют в новом молодежном движении. Вот это, конечно, было очень здорово.
Дядя Миша, скажи, пожалуйста, вот когда ты говорил, они интересуются, с их собственных слов, хаосом, да? Хаосом. Не хаосом, а хаос.
Да,
то
нет.
Их интересует, привлекал нет. Хаос.
Хаос, не доктор Хаос, да, нет. Их привлекал хаос. Мы сейчас послушаем с вами одну из самых ранних студийных записей Sex Pistols. Их продюсировал первые эти записи Крис Спединг. И на самом деле он очень хороший им сделал звук. Он фактически не делал никаких студийных эффектов. Здесь можно послушать, как Sex Pistols на самом деле звучали живыми. Мне кажется, очень неплохо обратить особенное внимание на бас Глена Мэтлока. Так называется эта вещь. Нас спрашивают, почему вы говорите про Роттена, что он был, хотя он жив. На самом деле Джонни Роттена больше нету, есть Джонни Лайден. Это две большие разницы, поэтому говорим «был». А Вишеза мы еще не добрались. Давайте
так, значит,
мы не будем
попозже, да?
Путаться. Его еще в группе нету просто.
Так, значит, про Битлз.ру давайте в третьем часе поговорим, не сейчас. И мы вот с дядей Мишей с удовольствием отметили, что Алена не просто нам передает привет, а даже поцелуй нам.
Ну и очень-очень-очень это приятно. Вернемся к Sex Pistols. Pistols начинает писать музыкальная пресса. Многие ребята читают вот эти строчки насчет того, что мы не увлекаемся музыкой, а увлекаемся хаосом. это их привлекает, и новые группы начинают появляться очень быстро. Причем многие из этих коллективов поддерживает сам Малькольм Макларен или его друзья. Например, его помощник Берни Роудс курирует, можно так сказать, группу London SS. Она вскоре разваливается на две части, из нее получаются группы Damned и группа Clash. Макларен помогает сам на ранней стадии группе Damned и группе Subway Sect, он оплачивает им репетиции. То есть фактически Макларен на раннем этапе он создавал такую плодотворную почву, да, такое благоприятное условие, в которых панк-группы могли возникать. И неожиданно все понимают, что здорово, каждый может заниматься музыкой, все могут в этом участвовать. И начинается такое потихоньку поветрие, которое напоминает, на самом деле, лично мне скифл, который происходил в Англии в конце 50-х годов, когда все тоже взялись за музыкальные инструменты, но у скифла не было идеологии, а у панк-рока был какой-то все-таки свой взгляд на жизнь. Потому что это люди, которых все-таки не устраивало существующее положение. И в скором времени Макларену даже удается организовать первый лондонский фестиваль панк-групп. Опять же, он, кстати, делает это не просто так, он делает, опять же, для того, чтобы показать Sex Pistols как товар лицом, для того, чтобы заключить контракт, наконец, с каким-то звукозаписывающим лейблом. На этом первом панк-фестивале выступают разные совершенно коллективы, те же Subway Sect, группа Vibrators, Buzzcocks, Damned, Clash выступают. Вот. Причем группа Suzy Sue, которая потом станет называться Suzy and the Banshees, она вообще собирается только ради одного этого выступления. Она собирается просто отыграть один раз и после этого благополучно развалиться. Они играют один раз, 20 минут слезают со сцены и растворяются просто в аудитории. К ним подходит журналист, спрашивает, какие ваши дальнейшие планы. А музыканты говорят, у нас никаких планов, мы распадаемся, мы уже сыграли наш концерт. Это было удивительное, совершенно абсолютно панковское ощущение, но в конечном счете их убедили все-таки не распадаться, а продолжить. Вот, и после вот этого панк-фестиваля всерьез начинает музыкальная пресса писать не просто о Sex Pistols, но о панк-движении. Начинают звукозаписывающие компании интересоваться панком. И группа Damned вскоре заключает контракт с независимым панк-лейблом Steve. Но для Макларена важно заключить контракт не просто с независимым каким-то лейблом, а с самым главным он хочет заключить контракт с лейблом EMI. Во-первых, для того, чтобы Sex Pistols обслужили по лучшему разряду. Во-вторых, чтобы выглядело так, что индустрия признала Sex Pistols как какую-то силу. И в-третьих, Макларен, может быть, считал, что если у тебя есть граната, такая граната, как Sex Pistols, то эту гранату нужно кидать не в какой-то окоп крайний на отшибе, а гранату нужно кидать в самое логово врага.
Штаб их просто.
Штаб, да, под названием EMI. И ему действительно удалось осенью 76 года заключить контракт с EMI. Sex Pistols получили аванс и вскоре выпустили свой первый сингл, официальный Anarchy in UK, анархия в Соединенном Королевстве, легендарный совершенно. Вот, и о панке уже пишет не только музыкальная пресса, но пишет уже обычная пресса, причем с любопытством пишет, как бы интересуется, новый интересный феномен, новый молодежный культ. И неминуемо скоро должно произойти будет серьезное столкновение Sex Pistols с широкой британской аудиторией. Но вот пока оно не произошло, вот такая цитата от журналиста Джона Ингема. Он говорит, что меня впечатляло в первые 9 месяцев, это то, насколько умным было все это движение. И все это изменилось, все абсолютно изменилось после того, как Sex Pistols попали на телевизионную передачу. И их увидела вся нация. Но давайте мы это, разберемся после следующей песни. Yeah.
все-таки это вот, не знаю, вот одна из вещей, которые я вот могу слушать вполне.
Liar.
Не утомляет.
Называется вещь. Ну вот, Sex Pistols до определенного момента были каким-то странным явлением, которое вдали существовало от простых британских жителей, но все это изменилось 1 декабря 1976 года, когда вся Великобритания в прямом эфире лицезрела впервые на национальном телевидении группу Sex Pistols. Их позвали на вечернее ток-шоу, телевизионное шоу Today, которое вел Билл Гранди. Он приглашал гостей, с ними беседовал. И Sex Pistols вообще-то не должны были туда ехать. Должна была ехать группа Queen, которая слетела. И Pistols не хотели ехать на это шоу. И никто этого шоу не хотел. Билл Гранди не хотел общаться с Sex Pistols. Он видел, это какие-то грязные ребята, к которым он совершенно никакого не имел интереса. Это был взрослый человек, очень немножко недалекий, очень надменный. И его Pistols только раздражали. Перед телевыступлением все нервничали. Pistols употребили горячительных напитков. Билл Гранди по своему обыкновению употребил каких-то тоже напитков. И в результате получилась просто бомба. Хотя сегодня это немножко смешно слушается. Я себе позволю зачитать некоторые фрагменты этого телешоу и, собственно, что за этим последовало. Все телешоу в прямом эфире оно шло. Началось с того, что Билл Гранди прочитал вступление с бегущей строки. Перед ним стоял монитор с бегущей строкой. Pistols тоже смотрели на этот монитор и читали хором вместе с ним эту бегущую строку, которую Билл Гранди с умным видом читал. Билл Гранди читал вот что. «Панк-рокеры, как мне объяснили, это новое поветрие. Их герои уж точно не милые, опрятные Rolling Stones. Вы видите, Pistols здесь. Они такие же пьяные, как и я. По сравнению с ними, Stones просто чистюля. Здесь группа под названием Sex Pistols. Видите, их здесь и окружен всеми ими. Я прочитал, что группа в этот момент Билл Гранди пинает стопку газет, которая перед ним лежит. Группа получила 40 тысяч фунтов от звукозаписывающей компании. Разве это не противоречит антиматериалистическому взгляду на жизнь?» Мэтлок отвечает: «Нет, чем больше, тем веселее». Билл Гранди говорит: «Ну тогда расскажите поподробнее». Стив Джонс говорит: «Мы их нахрен потратили, разве не так?» Он говорит: «Fucking spent it». Он впервые в английском телевидении говорит грубое слово, но Билл Гранди не очень трезв, он даже этого не замечает, он продолжает говорить дальше. Гранди говорит: «Ну я не знаю, правда потратили?» Мэтлок говорит: «Да, они все кончились». Потом Гранди говорит: «Бетховен, Моцарт и Бах, Брамс, они все умерли». Роттон говорит: «Они все наши герои, не правда ли?» Гранди говорит: «Да, что вы сказали, сэр?» Роттон говорит: «Они чудесные люди». Гранди говорит: «Неужели?» Роттон: «О да, они нас заводят». Гранди говорит: «А я думал, они заводят других людей». Роттон говорит: «Мы в чужом дерьме не копаемся». Он тихонько это произносит. Гранди говорит: «В чем вы не копаетесь?» Роттон говорит: «Ничего, грубое слово. Следующий вопрос, пожалуйста». Гранди говорит: «Нет-нет-нет, подождите, а что за грубое слово?» Роттон изображает провинившегося ученика, говорит: «Дерьмо». Гранди говорит: «Неужели именно это слово? Боже мой, вы меня напугали до смерти». Тут он поворачивается к Сьюзи Сью, которая на правах фанатки тоже в студии присутствует, и говорит: «Вы волнуетесь или получаете удовольствие?» Сьюзи говорит: «Получаю удовольствие». Гранди говорит: «Правда?» Сьюзи говорит: «О да, я всегда с вами хотел познакомиться». Гранди говорит: «Ну тогда познакомимся после передачи». И Лайден потом говорил, что Гранди, на самом деле, вот эти его слова были словами мужика, который в пабе клеит девушку. И Стив Джонс, который сидел в студии, он ответил в этот момент Биллу Гранди так же, как отвечают мужику пьяному, который в пабе клеит девушек. Стив Джонс просто недолго думая сказал: «Да ты грязная сволочь, ты грязный старикан». Гранди немножко удивился и сказал: «Продолжайте, начальник, продолжайте, у тебя еще есть 10 секунд, скажи что-нибудь оскорбительное». И Стив Джонс завелся и сказал: «Ты грязный ублюдок». Гранди сказал: «Давай еще». Джонс сказал: «Непереводимо, you dirty fucker». Гранди сказал: «Да ты умничка». Джонс сказал: «You fucking rotter». Я не могу это переводить на русский язык. На этом шоу заканчивается. Pistols вместе со своей компанией выходят в служебное помещение.
Роскошно, конечно.
Там все телефоны разрываются, все люди звонят, все звонят на телевидение, что такое произошло. Сьюзи Сью и Стив Северин, поклонники Pistols, хватают все телефоны и говорят: «Идите нахрен, это телевидение Британии, идите нахрен, идите к черту, идите отсюда куда подальше». Макларен, который присутствовал там, он в ужасе, он трясется, он говорит: это конец, Pistols закончились, все, наша история закончилась, в группе конец, все, ничего дальше не будет». Врывается водитель, который должен забирать Pistols с телевидения, говорит: «Ребята, быстро сажайтесь в машину, потому что сейчас здесь будет буря». Их скорее запихивают в лимузин, они сажают, уезжают. Когда они уезжают, они видят, что полиция приезжает уже на телевидение Темс. Слушаем под конец песню.
эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. В Москве 1:03:47. Вот абсолютно точно сейчас вот я поглядел на время. Еще раз всю честную компанию приветствую. Мы сегодня в следующем составе. Звукорежиссерит у нас дядя Коля Котов. Ну, ведущий эфира и главный докладчик дядя Миша.
Мы вместе с дядей Володей тут немножко хулиганим.
Ну, дядя Миша, у него такая, это панковская компания, что... как бы не хулиганить сегодня, по крайней мере, он просто не может. Я основное хулиганство придержу до все-таки беспредельного часа. Вот. Там с удовольствием на всевозможные темы поговорим. Вот. Но с теми, кто значит, пишет всякий идиотизм, нам сюда общаться как-то, в общем, все меньше и меньше хочется, поэтому пеняйте на себя.
Ну, вернемся к нашим героям. Вот 1 декабря 1976 года произошло выступление Sex Pistols на телешоу Today Билла Гранди. На следующий день нация вся кипит от возмущения. Все крупные газеты, все крупные издания на первых полосах пишут о Sex Pistols возмущенно. Грязь и ругань в эфире. Кто эти панки? Sex Pistols, что они сделали? Самым хитом становится статья про некого водителя грузовика 47-летнего, который смотрел телевизор вместе со своим маленьким сыном, и он пришел в такую ярость, что по телевизору ругаются, что он тут же разбил экран телевизора, чтобы его маленький сын...
Вполне по-панковски как-то, мне кажется, даже такой поступок-то.
Ну, не без того, но абсолютно. Вот. Но в абсолютном возмущении пребывает вся нация. Естественно, журналисты тут же начинают атаковать Sex Pistols.
Все они... Мне кажется, вот должно это обратный эффект на самом деле произвести, вот, по крайней мере, на журналистов.
Ну, на тот момент это произвело именно эффект, что все хотели разузнать, кто такие Sex Pistols, кто такие панки, о которых раньше, может быть, мало кто слышал. Все хотели вот такую горячую, актуальную тему себе заполучить в газет. Вот это ужас вот этот, который происходит, да, все говорили о том, что нация загнивает, что в стране происходит, когда такие, как Sex Pistols выступают, вот. И, естественно, все хотели взять у них интервью. И происходили довольно характерные ситуации, когда брали интервью у Глена Мэтлока, например, который попил, может быть, Кока-Колы перед этим, я не знаю что. И он непроизвольно рыгнул во время какого-то интервью. Так на следующий день газеты выходят с заголовком «Басист Sex Pistols рыгает во время интервью». Компании EMI тоже неплохо приходит, тоже не сладко на самом деле приходится. Тоже журналисты ее атакуют власти, которые говорят, вы поддерживаете такую группу, как Sex Pistols, как вам не стыдно? Рабочие на заводах EMI бастуют, они отказываются упаковывать сингл Anarchy in UK.
С ума может сойти.
Они говорят, мы не будем такую упаковывать. И в какой-то момент...
Это бред, это просто абсурдно.
В какой-то момент начинает действительно быть похоже, что Макларен кинул просто гранату в логовую индустрию.
Попал в штаб,
и все фактически там...
В бункер Гитлера практически попал.
Практически разрушение изнутри происходит индустрии. Но дальше у Sex Pistols грядет их турне, анархическое турне, в котором с ними едут другие панк-группы, Damned, Clash, даже американская группа Heartbreakers с Джонни Тандерсом едет. И тут выясняется, что многие города, они не готовы принять Sex Pistols у себя, их концерты начинают отменяться, их не пускают в гостиницы. Журналисты по-прежнему за ними ходят хвостом, и в одной из гостиниц еще один характерный эпизод происходит, когда их находят, Sex Pistols находят журналисты, журналисты говорят Sex Pistols, ну, ребят, сделайте нам что-нибудь ужасное, разнесите что-нибудь. Sex Pistols смотрит на менеджера отеля, который рядом находится, и спрашивает журналистов, а кто за это будет платить? Журналисты говорят, мы заплатим, вы только давайте устроите что-нибудь. Тут все сразу расслабляются, менеджер гостиницы расслабляется, Sex Sex Pistols тоже расслабляются, сшибают там какие-то горшки, фикусы какие-то с растениями. На следующий день, естественно, очередная газета выходит с заголовком: «Sex Pistols устроили очередной дебош в гостинице». И все это начинает постепенно обрастать какими-то совершенно устрашающими подробностями, как снежный ком. И крупным городам все-таки еще ничего, они не так боятся. А маленьким городам им сложнее. Sex Pistols в какой-то момент должны были выступать в маленьком британском городке Кэрфолле. Там жили простые люди, очень честные, хорошие люди. Они испугались. Перед концертом Sex Pistols задраили магазины, закрыли пабы, люди закрыли окна, улицы опустели, все решили, что просто надвигается какая-то чума или какой-то антихрист просто снизошел на маленький городок Кэрфолле. Но были наиболее отважные жители Кэрфолле. Они под руководством священника собрались у концертного зала, где должны были выступать Sex Pistols, и пели религиозные гимны, что нельзя допустить такой ужас, как Sex Pistols, в наш маленький городок Кэрфолле, мы вот грудью встанем, а Sex Pistols мы не допустим. Вот, и в результате таким образом, по сути, происходило то, что концерты Sex Pistols отменялись одни за другим, а компания EMI за все платила. Она оплачивала тур, гостиницы, еду, питание, питье и все такое прочее, а денег не было, потому что билеты не продавались, концертов не было. И компания EMI, естественно, начала терять терпение. И последним, может быть, последним гвоздем, последней какой-то каплей стало письмо члена британского парламента сэра Роберта Эдли, который написал письмо другому сэру, руководителю EMI, сэру Джону Реду, с претензией, что EMI дословно финансирует кучку невоспитанной деревенщины, которые устраивают беспорядки повсюду, где появляются. Безусловно, писал сэр Роберт Эдли сэру Джону Реду, безусловно, организация вашего масштаба и репутации может воздержаться от сомнительной чести спонсирования такого мусора, как Sex Pistols. Наконец, в январе 1977 года компания EMI издает официальное заявление, что договор с Sex Pistols, контракт, расторгнут по обоюдному согласию. У Sex Pistols остается один сингл Anarchy in UK, за который они получили аванс 40 тысяч фунтов. Все.
По тем временам это, наверное, соответствует, там, не знаю, полумиллиону, наверное, нынешних фунтов.
Слушаем
по
песню.
По покупательной способности.
Слушаем песню Sex Pistols про EMI.
I'm with the night.
Привет, Эймай, прощай. Фантастическое соло, кстати, Стива Джонса.
Ну, просто вообще, конечно, нет слов. Ну, видимо, выразили все свое восхищение расторгнутым контрактом. Вообще, вот я слушал всю твою эту историю, замечательно. И такое ощущение было, ловил себя на мысли, что как будто это про нас рассказывают. Про какие-нибудь советские времена, да, когда... Кто-нибудь в ЦК там, значит, принял решение, да, есть... и начинаются гонения какие-то. Да?
Абсолютно.
В общем, я не вижу, честно говоря, ну, конечно, сейчас времена совершенно иные, и много чего мы с тех пор повидали и услышали, и вообще много чего изменилось. Но, в общем, какие-то детские претензии какие-то. Ну, в конце концов, вам не нравится, ну, не ходите, не смотрите. Это же, в общем, решается элементарно.
На самом деле, очень-очень много общего. Я совершенно с тобой согласен.
И я вспоминаю вот истории, которые Кулеш нам рассказывал. Помнишь, про гонения на ребят там из Misunderstood было и так далее. То есть вот это вполне как бы вот в духе в советской какой-то вот реальности.
Некоторые вещи, на самом деле, да, они не меняются от страны к стране. Вот. В общем, было, конечно, весело. Минус всей этой истории заключался в том, что после телепередачи Билла Гранди, после всех этих статей, панки это стали в массовом сознании, стали ассоциироваться с людьми, которые ругаются, плюются, рыгают и, в общем-то, ничего больше. Вот я несколько цитат хотел бы здесь зачитать. Вот Марко Перони, один из панк-музыкантов первого поколения, вот что он сказал. «На Билли Гранди для меня все и закончилось. Вместо чего-то артистического и почти интеллектуального в странных одеждах вокруг неожиданно появились эти придурки в собачьих ошейниках, у которых на футболках было написано шариковой ручкой «панк». Крис Ингем, журналист. Многие из тех, кто был на этой сцене, исчез, как только случился Гранди. Все очень быстро поглупело, и никто из тех, кто любил выглядеть интересно, уже не хотел иметь с этим ничего общего. Таким людям нравилась одежда, элитизм, но как только все это превратилось в ругательство и рок-н-ролл, им это стало неинтересно. Тем временем по всей Британии продолжают возникать панк-группы новые, а Sex Pistols оказываются в довольно сложной ситуации, потому что у них нету контракта звукозаписывающего, и им не разрешают нигде играть. Они фактически в замороженном состоянии, таком как лидеры панк-движения, но в замороженном состоянии пребывают. И в этот момент под общим давлением, под нервным стрессом каким-то, в группе начинает происходить раскол, и Джонни Роттен в какой-то момент выживает из группы басистов Глена Мэтлока. Видимо, на том основании, что Глен Мэтлок слишком казался ему положительным, слишком хорошим мальчиком, который боялся всех грубых текстов, которые сочинял Джонни Роттен. Они ведь, кстати говоря, сочиняли песни вместе. Глен Мэтлок, как правило, писал музыку, а Джонни Роттен сочинял тексты. И в конечном счете Джонни Роттен Мэтлока из группы выжил и протолкнул свою собственную кандидатуру личную, которая у него была, своего старого друга Сида Вишеза, того самого, который ходил на все концерты, бил цепями журналистов, кидался бутылками. И Сида Вишеза взяли в группу вместо Глена Мэтлока на бас. Сид Вишез при этом до этого никогда на басу практически как следует не играл. Нужно пару слов сказать о Сиде Вишезе, который превратился, конечно, со временем в совершенно легендарную фигуру и заслонил на самом деле собой Джонни Роттена. Вишезом его изначально прозвал его друг Джонни Роттен в честь своего домашнего хомяка, потому что Вишез на самом деле был такой же ужасный, как хомяк Джонни Роттена. Вишез был изначально не то чтобы хорошим.
Что хомяк делал такого ужасного?
Он укусил за палец Сида. Вот. И Сид сказал, да у тебя ужасный хомяк. Вот. Хомяка звали Сид на самом деле, а у Вишеза было его имя Джон Саймон Ричи. Вот. После этого его прозвали Сид Вишез. Он был, ну, на самом деле, большим ребенком был Сид Вишес, немножко невыросшим, немножко недалеким человеком, который легко поддавался, как мне кажется, чужому влиянию, который мог себя вести достаточно безответственно. Изначально он не был злым, не был агрессивным, он был каким-то таким мультяшным, скорее, персонажем. Вот, но со временем от всей этой вот ситуации он немножечко озверел и стал каким-то агрессивным и немножко неадекватным человеком. И, конечно, вот в новом понимании панка, если считать, что панк это тот человек, который плохой, который ругается и плюется, то Сид Вишес, конечно, был идеальной кандидатурой. И с точки зрения, что панки это те люди, которые не умеют играть на музыкальных инструментах, это тот имидж, который Макларен пытался культивировать, что Sex Pistols не умеют играть на музыкальных инструментах. На самом деле они умели. Вот. Но Сид Вишес был идеальной кандидатурой, он не умел играть на музыкальных инструментах. И после того,
кто-то спрашивал, правда ли, что его отключали от усилителя, потому что все равно, поскольку играть не умел, то
ну, его не
нужно было,
чтобы его
звук
не
был.
Отключали, на самом деле. Можно слышать на концертных записях, что он как-то играет, но, конечно, это не сравнится с игрой Глена Мэтлока, который был очень хороший бас-гитарист. И уж, конечно, Сид Вишес не умел сочинять песен. И вот после этого Sex Pistols фактически вместо музыкальной группы, которая могла функционировать, превратились, ну, вот в некое такой панк-цирк, такое вот явление, скорее социальное, нежели музыкальное. И хуже было еще то, что с Сидом Вишесом пришло бесплатное дополнение. Его подруга к нему вскоре прицепилась. Девушка, которую звали Нэнси Спанжен. Она американка была, из Нью-Йорка приехала, она была в группе. И Нэнси, к сожалению, была такая же недалекая и, прошу прощения, тупая девица, как и Сид. Они, в общем-то, друг друга нашли. Она сначала начала клеиться к Джонни Роттону, но Джонни Роттон весь ужас ситуации разгадал и отправил ее к Сиду, в надежде, что Сид как бы просечет, кто такая Нэнси, и тоже от себя ее подальше пошлет. Но Сид был парень простой, он слушал, что Нэнси ему говорил, что ты замечательный Сид, ты главный рок-герой. И они как бы такой образовали между собой симбиоз. Плохо было то, что Нэнси подсадила Сида на наркотики, она сама на них сидела очень крепко, и вот с этого момента падение Сида Вишеса в пучину, оно началось, к сожалению. Давайте мы с вами сейчас послушаем музыкальный номер в исполнении Сида. Кстати, он неплохо пел, на самом деле. Это с второго так называемого студийного альбома Sex Pistols Great Rock'n'Roll Swindle. Look at that. Here she comes. If I look a man, she's someone else. Look at that, across the street. There's a car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. Cause fine look a man, it's someone else. Hey, look at that, just wait and see. Work hard and save my dough. I find a car and then I roll up a Joe. Give me the girl and we go round and round. But look real sharp with a white top down. I keep her on a dreaming and I'm thinking to myself. Comes true, man. Wow, that's someone else. Hey, look at here. Watch out this. Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's at one, but it's all mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself. She sure fine look a man. Wow. Something else. Сид Вишес исполняет кавер на песню Эдди Кокрана «Something Else». И с этого момента Сид Вишес стал бас-гитаристом Sex Pistols. Хотя, на самом деле, многие партии за него записывал Стив Джонс, и в студии Сид появлялся достаточно редко. Но у Sex Pistols по-прежнему была проблема. У них не было контракта со студией звукозаписи, но у них была новая песня, которую они приготовили для сингла. Песня эта была практически антимонархический такой гимн «God Save the Queen», «Боже, храни королеву». И была отличная идея у группы выпустить этот сингл к серьезному главному английскому празднику, главному английскому национальному празднику, который должен был произойти летом 1977 года. Это серебряный юбилей королевы английской Елизаветы. И вот этот сингл, вот была просто отличная идея приурочить выход этого сингла к юбилею. Но юбилей приближался, а контракта не было. И Макларен пытался найти контракт и вскоре, наконец, выбрал фирму под названием A&M. Они договорились, выплатили Малькольму Макларену аванс в 75 тысяч фунтов, договорились, что первым синглом Pistols на A&M станет как раз «Боже, храни королеву». И Макларен решил из подписания контракта с A&M тоже сделать такую пиар-акцию значительную. Там должно было быть так. Сначала демонстративное подписание контракта прямо перед Букингемским дворцом. Потом пресс-конференция, потом все отправляются в офис A&M, где слушают новый сингл, прослушивание микса сингла God Save the Queen. Значит, они отправились в Pistols в лимузине в роскошном Букингемскому дворцу, подписали контракт. После этого поехали на пресс-конференцию. На пресс-конференции, конечно, было много бесплатных напитков горячительных. Pistols, конечно, не могли мимо них пройти. Еще забрали с собой в лимузин. По дороге в лимузин еще нагрузились этим.
Все как у нас просто.
Да, причем возникла какая-то ссора, в результате которой Пол Кук, барабанщик, получил в нос от Сида Вишеза. Ботинки Вишеза выкинули в окно, и ему же порезали ногу. А Джонни Роттону разбили часы, которые ему подарила его любимая мама. В офис компании A&M все, конечно, приехали в совершенно невменяемом состоянии и как зомби какие-то разбрелись по офису. А это был рабочий день, там работали люди. Сид Вишес тут же отыскал кресло генерального директора, который отсутствовал, плюхнулся в это кресло и моментально отрубился. Роттона тем временем стало тошнить, он был в офисе, думал, куда бы, так сказать, ему это все сделать, выдрал какое-то растение из горшка, его стошнило в этот горшок. Тем временем Пол Кук приводил в себя Сида Вишеза, он брызгал ему в лицо вином. Сид Вишес пришел в себя, вылез из этого кресла генерального директора, обнаружил, что кровь из ноги у него по-прежнему идет. Он начал бродить по офису компании A&M, истекая кровью на ковер и приводя в ужас секретарш. В конце концов, Сид Вишес добрел до мужского туалета, сунул свою несчастную, истекающую кровью ногу в унитаз, разбил этот унитаз. Тем временем Стив Джонс тоже был в туалете, но в соседнем, он был в женском. Он по пьяни перепутал мужской туалет с женским, зашел в женский туалет, встретил там какую-то мадам и, значит, по своему горячему обыкновению, значит, предложил мадам перейти к активным действиям. В результате получился совершеннейший настоящий хаос, и когда дело дошло до...
Ну, это они специалисты же, по хаосу.
До прослушивания сингла нового, никто уже был не в состоянии слушать никакой сингл. Вот, но на этом день полной свершения не закончился, потому что Джонни Роттона арестовали за хранение амфетаминов, и тут же в этот же день оправдали, и после этого на радостях Джонни Роттон пошел в паб, где чуть не подрался с ведущим британского телевидения Бобом Харрисом. A&M осмыслял ситуацию, которая происходит, и спустя несколько дней объявил о том, что она расторгает контракт с Sex Pistols. Весь напечатанный тираж сингла God Save the Queen был уничтожен, сингла не осталось только 50 штук, это очень ценная вещь, а у Sex Pistols остался аванс в 75 тысяч фунтов. И опять не было контракта с звукозаписывающей компанией, но приближался праздник, юбилей королевы, нужно было срочно выпускать сингл, нужно было срочно искать какую-то компанию. Мы слушаем следующую песню. Не та немножко у нас пошла песня дальше. Первая, давай вот первую вот с этого. Так, сколько она у нас по пленочке это идет? Что ж у нас так?
С этого же диска первая.
Да, с первого, да. Holiday Sun is Sun. We'll be right back. Holidays in the Sun в исполнении группы Sex Pistols.
Дядь Миша, скажи, пожалуйста, вот все-таки, вот ты считаешь, что как музыканты это было талантливо все? Вот так. Или если бы не было вот как бы вот всей этой внешней какой-то мишуры или чего-то внешних каких-то вот этих вот проявлений, то это вообще бы так и не было замечено.
Нет, конечно, нужно сказать, что весь этот шум, все это давление, которое получилось, все эти скандалы в результате всего, они мешали, конечно, творческому процессу. И, в общем-то, в результате этого Pistols, на самом деле, оставили очень мало после себя.
То есть, с одной стороны, получается, что это способствовало как бы шумихе.
Это способствовало шумихе, да, но
а с другой стороны...
музыке это, конечно, на пользу не шло, потому что группа в какой-то момент просто остановилась в своем творческом развитии. Потому что у них не было возможности записываться, не было возможности нормально выступать с концертами, не было возможности выпускать пластинки нормально. Вот. Но, с другой стороны, Pistols поступили честно. Они распались по-настоящему, прежде чем они начали повторяться, прежде чем они начали превращаться в какую-то пародию на самих себя. И да. Я бы сказал, что они на самом деле, я вот бы сказал так, что они сказали и сыграли вот все лучшее из того, что они могли сыграть и сказать.
Скажи, пожалуйста, вот я просто никогда не следил там за дискографией, но у меня тоже было ощущение, что там крайне мало всего было. А сейчас, когда смотришь, то тебе предлагается такое количество каких-то, в общем, альбомов и бог знает там чего. То есть это...
Мало, мало. Нужно сказать, на самом деле, что есть очень маленькое количество записей, которые тасуются, переиздаются под разным соусом. В первую очередь, конечно, есть единственный полноценный лонгплей Sex Pistols Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Мы еще до него дойдем. Есть саундтрек к фильму The Great Rock'n'Roll Swindle, на котором классический состав Sex Pistols исполняет только несколько номеров, но, по сути, это считается вторым номерным альбомом Sex Pistols. Есть очень симпатичный бутлик, который издан теперь официально, ранних студийных записей, демо-записей Sex Pistols, который называется Spunk. Вот. Там очень здорово можно послушать, как Pistols развиваются как музыканты, как они звучат без студийных эффектов, что они на самом деле хорошо звучат. Вот. И Spunk — это, может быть, самая главная вот вещь, кроме Nevermind the Bollocks, я бы так сказал. Ну и есть, конечно, большое количество концертов, записей, вот, которые, ну, для исторической темы тоже, наверное, важны, хотя бы чтобы представлять. Вот, хотя мне кажется, что мне больше нравится слушать студийные записи Sex Pistols. Все остальное это практически разные переиздания, и компиляции и так далее. Все это под разным соусом. Записей на самом деле мало. Но вернемся к нашим героям. 16 марта 1977 года компания A&M расторгла контракт Sex Pistols, потеряла Sex Pistols, потеряла заодно 75 тысяч фунтов. Но McLaren и Pistols были в очень тяжелой ситуации, потому что приближался юбилей королевы, нужно было срочно выпускать сингл God Save the Queen. Это должно было бы стать просто пиком, должно было стать кульминацией всей истории, выход панковского сингла в самый разгар, когда нация торжественно празднует юбилей королевы. Это было вот...
Булавки же все еще.
Ну да, конечно.
Так
такие
планировали,
постеры,
планировали с самого начала.
Постеры,
да.
Потом такие появились, королевы, да, вырванные вот эти клочки бумаги вместо глаз. Но не было звукозаписывающей фирмы. И тут на помощь пришла компания Virgin и их босс Ричард Брэнсон. На тот момент Virgin была совершенно задохлая компания, у которой был только Майк Олфилд. Продажи их падали, финансовые дела шли неважные, и McLaren ухватился за Virgin как за последний соломинку. Сейчас, конечно, Virgin дела идут прекрасно, не в последнюю очередь, благодаря тому, что их спасли тогда Sex Pistols. Ричард Брэнсон, босс Virgin, как сейчас это известно, человек, который не останавливается ни перед чем, чтобы заработать денег, который понимает свою выгоду, у которого нету каких-то предрассудков, каких-то моральных, как будто бы этических каких-то норм. Нет, он понимает, что к чему, понимает, что такое Sex Pistols, у него иллюзий не было. И они договорились, заключили контракт, и все было готово уже к тому, чтобы к юбилею королевы выпустить сингл God Save the Queen. Собирались сингл выпустить 27 мая, а торжества должны были начаться 6 июня. У Virgin не было своих заводов, которые производили пластинки, должны были печать тиража начаться на заводах фирмы CBS. Однако 17 мая рабочие заводы CBS в знак протеста против содержания сингла God Save the Queen остановили конвейер. При этом юбилей приближался, время уходило. Ричард Брэнсон, Майкл Макларен начали безумно звонить на CBS, на эти заводы. Конвейер запустили, снова началось производство сингла. На следующий день рабочие типографского завода забастовали.
Штрейкбрехеры просто нанимались, да?
Они сказали, нет, мы не будем печатать обложку этого сингла, мы любим нашу королеву, зачем антимонархические вещи? Но вскоре все-таки напечатали обложку. Макларен вместе с Virgin запланировали рекламную кампанию в поддержку сингла, в том числе на телевидении. Но телекомпании отказались передавать рекламный ролик. Радиостанции отказались передавать рекламный ролик. Радиостанции отказались передавать сингл в эфир. Сингл был, наконец, отпечатан 27 мая. Но большинство крупных магазинов Британии отказывалось этот сингл принимать на распространение себе. Там были полки, где стояли хиты, первое место, второе место, третье место. В нужном месте просто пустое место стояло, потому что эти магазины просто не брали сингл Sex Pistols, не хотели его брать. Но, тем не менее, несмотря на отсутствие рекламы, несмотря на то, что нельзя было сингл купить, он продавался только в собственных магазинах Virgin, было продано 200 тысяч экземпляров сингла. И вскоре стало ясно, что, несмотря на все это, пластинка God Save the Queen, антимонархический панковский гимн, должен подняться на вершину британского чарта в пик торжеств празднований британской королевы. И это должен был быть совершеннейший национальный скандал. И этого не могли допустить, конечно, некоторые люди сверху. И история была следующая, что подсчетом продаж пластинок в Англии занималось некое агентство, так называемое Британское бюро исследования рынка. И в нужный момент это британское бюро получило сверху секретные указания о том, что продажи сингла Sex Pistols в магазинах Virgin не должны учитываться при построении чартов. Секретная директива. Не нужно пускать Sex Pistols в хит-парад. В результате в пике торжеств британской королевы на первом месте был Род Стюарт с песней «I don't wanna talk about it». Я не хочу об этом говорить. А Sex Pistols были на втором месте, поэтому можно было их не крутить вот так их, как топ-хит. Но Макларен при этом не хотел ограничивать поле битвы одними хит-парадами. Он хотел перенести сражение в Реал, так как сейчас сказали бы. И он арендовал прогулочный кораблик, который, кстати, тоже назывался Queen Elizabeth, для того, чтобы Sex Pistols в разгар тоже торжеств проплыли на этом кораблике по Темзе и играли бы свои громкие панковские песни у стен, например, парламента. Вот, туда погрузились Pistols, погрузились их друзья разнообразные, Ричард Брэнсон. Вот, кораблик начал плавать, Sex Pistols начали играть. Вот, и все прониклись каким-то энтузиазмом, и в какой-то момент Макларен настолько даже обалдел от всей этой радости, что он сказал капитану: давайте поворачиваем на парламент, давайте на корабле возьмем сейчас парламент, Sex Pistols вломится в парламент, и в парламенте жахнут God Save the Queen, давайте, это будет просто бомба. Вот, ну, конечно, его никто не послушал, Sex Pistols вскоре...
Я себе представляю, да.
Было бы, конечно, классно. Кораблик вскоре остановила полиция, и концерт таким образом закончился. Вот. А мы с вами слушаем песню «God Save the Queen». Save them at parade. God save the Queen. Боже, храни королеву, фашистский режим. Боже, храни историю.
Нет будущего.
Туристы — это деньги, будущего нет. На самом деле, Джонни Ротт, он просто здесь ударил под дых британской нации, потому что он задел самые их больные места. Это их монархический режим, их славную историю, которая на самом деле на тот момент для страны ничего не значила. И, в общем-то, утвердил, что будущего нету. Конечно, с этим не могли согласиться британцы.
Ну вот она много чего тут написал, народ, и, честно говоря, любопытно, что для очень многих вот это вот какое-то открытие было. В частности, вот Елена из Екатеринбурга написала: здоровская музыка, даже не знала, буду слушать, спасибо, очень интересно. Но не все так считают, вот противоположное прям мнение это написал.
Нет, Игорь из Самары очень правильно, я с ним согласен.
Вот, Илья написал. А что ей написал из Самары?
Он написал: очень жалко, что вот действительно талантливые музыканты, такие как Pistols и Clash, оказались сметены кучей бездарного дерьма.
А вот Илья написал: почтеннейший ведущий, имхо, ну, понятно, это в моем частном мнении, эти отморозки не заслуживают такого восторга со стороны поклонников по-настоящему качественного рока.
Илья, вот вы любите...
Кого имеет в виду, интересно?
Любите, Илья, кстати, рок-н-ролл, вы напишите, Илья. На самом деле, Илья, вот с вами британская нация в 1977 году была абсолютно в большинстве своем согласна. Вот если до... монархического вот этого праздника газеты старались замалчивать Pistols, не писать о них, то после того, как праздник прошел, как бы опасность миновала, и газеты снова начали писать о Pistols, конечно, возмущенные статьи. И, например, член парламента Маркус Миллер в газете Daily Mirror написал: если поп-музыка собирается уничтожить наши установленные порядки, то прежде надо уничтожить ее самому. А Sunday Mirror вышла под очень громким заголовком «Punish the Punks», то есть «Накажите панков». И в этот момент действительно выглядело все так, как будто нация, она послушалась, приняла этот призыв и приказ и согласилась с любителем качественного рока Ильей, потому что спустя несколько дней на арт-директора Pistols Джейми Рида напали, ему сломали ногу, ему сломали нос. Вскоре после этого неизвестные люди с ножами напали на Джонни Роттона, они порезали его, он едва не лишился, его рука едва не потеряла свою работоспособность, и порезали ему ногу. Через какое-то время на барабанщика Пола Кука тоже напали, опять же с ножом, несколько ножевых ранений, потом снова на Роттона. То есть начались настоящие нападения на музыкантов Sex Pistols, серьезные вооруженные нападения.
Интересно, что просто как бы вот насколько серьезно все люди воспринимают. Я, например, не знаю, может быть сейчас время совершенно иное, и когда это все происходило, у нас, наверное, тоже мы все-таки как-то не совсем так на это смотрели, наверное, как англичане, да, то есть вот в те давнишние времена. Сейчас, например, я воспринимаю это как, не знаю, занятная такая вот группа была.
Но это сейчас,
на тот момент образ
группы был совершенно раздут, мифологизирован во многом и усилиями Малькольма Макларена, который старался из Sex Pistols сделать не просто музыкальную группу, а нечто ужасное, неописуемое, какое-то вот ужасное явление, которое угрожает подмять под себя просто всю Британию. То есть люди боялись этого. И, соответственно, получилось так, что вся агрессия британцев, вся ненависть британцев, все давление, оно теперь обрушилось назад на Sex Pistols. Они не были революционерами, они не были какими-то террористами, они не собирались свергать монархический режим, ничего подобного они делать не собирались, но с ними обращались как с какими-то террористами, как с врагами народа. Неожиданно получилось, что вот эта строчка про фашистский режим, она стала иметь какое-то отношение к действительности, но они просто на тот момент не могли выйти из дома, они сидели по домам и просто в ужасе стали звонить Макларену, чтобы он куда-то их вывез из страны. Он организовал им гастроли в Швеции, они поехали на гастроли в Швеции. Там люди были поспокойнее, они получали удовольствие от музыки. И Sex Pistols начали выступать с обычными концертами. Оказалось, что они могут выступать с обычными концертами для людей. Да, конечно, там, ну, кто-то кулаками, может быть, махал, там какие-то банки пивные иногда летали, какие-то руки-ноги. Но вообще это был нормальный, бодрый такой рок-н-ролльный концерт. Pistols получали удовольствие от выступлений, слушатели получали удовольствие. Но Макларен был недоволен. Он видел, ему казалось, что Pistols превращаются в обычную рок-группу. Они были раньше феноменом каким-то социальным, а вот они, обычная рок-группа, выступают с гастролями. Это ему не нравилось. Еще одно событие важное, конечно, произошло осенью 1977 года. Наконец вышел первый лонгплей Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols. К сожалению, там было совсем мало новых песен, было много песен с синглов. Мало новых песен было потому, что у Pistols просто не было возможности записываться, не было возможности нормально выпускать пластинки. Вся вот эта их шумиха, все это давление, скандалы, конечно, подорвали их силы как творческой группы. Вот. Но после выхода альбома группа поехала в новое турне по Голландии, потом она поехала опять в турне по Англии, и стало возникать ощущение, что они попали, в общем-то, в какой-то замкнутый круг. Они стали обычной рок-группой, которая выступает с концертами, и, в общем-то, нужно было что-то делать. И Макларен в этот момент придумал новый способ взбодрить ситуацию. Он решил отправить Sex Pistols в Америку. И об этом мы говорим после следующей песни, которая вошла на альбом «Never Mind the Bollocks». Из песни, вошедшей на альбом Never Mind the Bollocks. Итак, 3 января 1978 года историческое событие совершилось, потому что Sex Pistols впервые в своей жизни десантировались в Соединенные Штаты. Вся пресса стояла на ушах, все стояли на ушах, говорили, что это новое британское вторжение, журналисты их окружали, но вообще это была сюрреалистическая ситуация, потому что английская группа, нацеленная исключительно как бы на английскую аудиторию, привыкшая выступать в маленьких английских клубах, неожиданно оказалась в Соединенных Штатах. Более того, Макларен решил усугубить ситуацию, он отправил их не просто в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, он решил Sex Pistols отправить на американский юг, в Техас, где самые злобные ковбои и реднеки обитают. И это была просто сюрреалистическая ситуация из какого-то, я не знаю, фантастического фильма «Sex Pistols в Техасе». При этом, естественно, американцы и южане, техасцы, они были очень агрессивны, и многие приходили на концерт даже не для того, чтобы послушать музыку или поколбаситься, а для того, чтобы посмотреть, что это за вот такая дерзость из Англии, какая-то новомодная, и для того, чтобы преподать им урок какой-то, да, что вот вы тут приехали в Штаты, вы думаете, что вы крутые, а вы не крутые, мы тут главные на самом деле, мы вам сейчас тут покажем, кто здесь главный. И самое, может быть, такое яркое событие произошло, когда Sex Pistols выступали на концерте в Сан-Антонио. Это техасский рабочий городок. Вообще Sex Pistols в рабочем городке Техаса. Это просто, вот если вдуматься, нечто абсурдное, какая-то ситуация. И 2000 техасцев пришли посмотреть на то, что это за английская такая диковинка, и для того, чтобы преподать хороший урок. Как только Pistols вышли на сцену, их начали забрасывать всем подряд. Причем одна бутылка, кто-то кинул бутылку, бутылка попала в голову шерифу, шериф выхватил ружье, и в какой-то момент показалось, что сейчас начнется просто перестрелка. Вот. Но перестрелки не было, в аудитории все дрались, ну, драки часто бывали на концертах Sex Pistols, но тут дрались ковбои, дрались с мексиканцами, мексиканцы дрались с индейцами, индейцы дрались с ковбоями между собой, происходило просто... настоящая какая-то разборка, потасовка. Они как-то все занимались друг другом, скажем так. И тут Сид Вишес сказал: «Вы, ковбои, просто кучка гребаных педерастов». Вот так он их примерно назвал. И,
сильно, конечно.
Вот, то есть просто...
Что началось?
Начался какой-то кромешный ад, потому что люди просто полезли на сцену с кулаками. Сид Вишес себя в обиду не дал. Какого-то первого парня он двинул басом. Значит, с грифом баса парень отрубился, погас свет, концерт прекратился, какой-то хаос начал происходить в аудитории. Потом концерт продолжился, но взбешенные техасцы продолжали Вишеза, теперь Вишез был главный герой, забрасывать всем, что у них было. Они забрасывали его пивными банками полными пива. Одна банка попала Сиду в рот, у него пошла кровь, у него вся физиономия была в крови, но он стоял, требовал, говорил: «Кидай еще», они кидали еще, он стоял крепко на ногах и говорил: «Бросайте». И в какой-то момент техасцы неожиданно поняли, что Sid Vicious и группа Sex Pistols держат удар, что это не просто какие-то молокососы приехали из Лондона, да, маменькины сынки, то есть это приехали настоящие мужики, которые могут по-мужски вести, что называется, разговоры, отвечают, извините, за базар. И техасцы признали Sex Pistols, они признали Sex Pistols как настоящую группу музыкальную, они продолжали что-то кидать, но концерт уже происходил на каком-то другом уровне. После того, как концерт закончился, говорят, что сцену не было видно, потому что она была вся в пивных банках, просто ничего не было видно. А одна из местных газет вышла под заголовком: «Pistols выиграли перестрелку в Сан-Антонио». Под влиянием всего этого дела, конечно, Sid Vicious начал все больше впадать в роль какого-то героя или антигероя панк-рока. Он начал все больше какие-то деструктивные, начали у него появляться настроения. Вот, он вытворял какие-то вещи, резал себе руки, резал на груди себе разнообразные надписи, типа «дайте мне ширнуться», скажем так, потому что его держали в стороне от наркотиков. Вот, то есть, конечно, концерты превращались все-таки все больше в какой-то цирк. И Джонни Роттену это не нравилось. И финал этого тура состоялся в Сан-Франциско, в огромном зале Winterland, 5,5 тысяч мест, в котором когда-то выступали все главные звезды рока. В Winterland выступали Led Zeppelin, Who, Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple. Вот. А теперь в этом зале выступали Sex Pistols. Они вышли, отыграли концерт. И Джонни Роттен смотрел, наверное, на эту сцену, на этот огромный большой зал. Зал был темный, не было видно. Аудитория была бесконечно далеко. Он смотрел, может быть, думал, что в этом зале выступали Led Zeppelin, выступали вот, Deep Purple всевозможные. И, наверное, в какой-то момент ему пришла в голову мысль, что Sex Pistols неожиданно превращаются вот в таких же динозавров рока, в такую же вот бесконечно далекую от своей аудитории группу, вот в такую же монстрическую группу, против которых они всегда всегда выступали. То есть они сами неожиданно для себя стали частью вот этой вот системы, частью вот этой вот индустрии рок-музыки, против которой они всегда выставали. То есть система их в себя всосала и сделала их частью. И, наверное, в этот момент Джонни Роттен принял решение уйти из группы, и спустя два дня после концерта он объявил о том, что он из группы уходит. Сид Вишес тоже из группы ушел. Вместе с Нэнси он катился под гору, и кончилось тем, что погибла Нэнси и умер от передоза Сид. Пистолс под руководством Макларена меняли вокалистов, выпускали какие-то сомнительные пластинки, но история Пистолс на этом фактически была закончена. Грустно то, что героем стал Сид Вишес, который не имел отношения к сочинению музыки, а не Джонни Роттен, который был лицом группы, а Глен Мэтлок, про него вообще все забыли. Вот, но, по крайней мере, эта группа сделала что-то свое. Мне вот в завершении этой передачи вспоминается, может быть, одна цитата из одной панковской книжки автора Джона Сэвиджа, который сказал, что историю делают не те люди, которые соглашаются, а историю делают те люди, которые говорят «нет». Вот теми, кто говорит «нет», ими история и творится. Sex Pistols, наверное, сказали свое «нет» достаточно громко и что-то все-таки сделали. И главное, помогли большому количеству других панк-групп подняться. И другие панк-группы мы с вами, я думаю, через некоторое время будем слушать.
Народ уже интересовался, да, это последний, нет, это еще не последний, о чем вы говорите? Ты же имеешь много там запасников.
Ну, у нас будут разные неожиданности. Ну, у нас
слушай, беспредел... последнюю вещь, и в беспределе еще пообщаемся, поспорим, порассуждаем. Еще раз всю честную компанию приветствуем с удовольствием. 2 часа без малого 4 минуты. Добро пожаловать в наш музыкальный, не только музыкальный, возможно, беспредел. Потому что, я говорю возможно, потому что от ваших вопросов все-таки зависит то, о чем мы будем говорить в течение этого часа.
И, кстати, мы сегодня разыграем парочку билетов, напоминаем, на концерт Ринго Стара, который в понедельник, 6 июня, состоится.
Номер для смс-ок еще разочек напоминаем. +7 985 970 45 45. И дядя Коля у нас звукорежиссерит по-прежнему, а нас зовут дядя Миша.
И дядя Володя.
И начнем вот с этой вещи. Ну, как бы отчасти продолжим панковскую тему.
Ого.
Прошлого часа.
молодец, Фолк, удивил практически. Ты вот признайся, в душе тоже немножечко панк.
Ну, наверное, только немножечко. Но мне, кстати, вот эта вещь, это были Stranglers, и называлась вещь Waltz in Black, то есть вальс с черным. Мне она всегда нравилась. С того самого момента, когда я впервые ее услышал, мне это понравилось. Ну вот, значит, вопрос, что у нас тут. Будут ли эфиры о Ковердейле и Джо Лин Тернере? Ну, про Тернера Дмитрий точно не будет. Как-то, по-моему, мы не энтузиасты. Вот, а Ковердейле, ну, что-нибудь родим со временем, я надеюсь.
Кстати, может быть, уважаемый наш фон барон, фон Зеппелин, он ведь мог бы, как ты думаешь?
Мог, мне кажется, вполне, он очень уважает
Уайтснейка
и Ковердейла, да.
Как только закончится с Джимми Пейджем, он вот мог бы... Да. Кстати, он скоро к нам придет, ведь, правда?
А чуть не на следующей неделе.
На следующей неделе должен.
Фон Зепп будет. А в перспективе у нас ожидается, как мы обещали, Jefferson Airplane тоже где-то в ближайшее время. Вот Владимир из города Бендеры пишет, что Маккартни похвалил три группы. Radiohead и Wombats, я сейчас говорю.
Wombats? Не очень знаю.
Не понравились. А The Zootons...
Зутонс.
Это класс, послушайте, не пожалеете. Пишет.
Ну
я
ладно,
ничего не
мы
могу
попробуем
сказать.
Послушать.
Radiohead меня особо не трогают, а две другие группы я что-то не понимаю.
Ну, Radiohead талантливая группа, хотя ее нужно дозировать, мне кажется.
Ваше отношение к арии? Ну, как бы это не моя музыка совершенно.
Нет, я лучше буду слушать Radiohead.
Есть ли ничего не имею против. Концертная версия Atomic Rooster, Владимир из Москвы спрашивает. Ну, наверное, что-то.
Ты должен знать.
Я сейчас сходу не схожу, что-то не припоминаю. Хотя у меня куча, в общем, их дисков, но как-то сейчас сходу не припоминается. По-моему, официально концертного альбома, по-моему, не существует. Может быть, потом уже, когда группы не стало, может быть, что-то выпустили. Вроде бы намечалось, да, про Дмитрия из Оренбурга. Да, про Джефферсона я уже сказал, что будет в ближайшее просто время, уже запланировано. Долой бездарных панков, да здравствует качественный рок, это Заиграев. Он в течение всего эфира тут писал злобные, значит, сообщения антипанковские. Ну, мне, честно говоря, непонятно. Мне вот не нравится, например, какая-то музыка, в том числе многое металлическое, но я вот таких злобных заявлений никогда не делал. Я так как бы иронично могу посмеяться, как бы вот, а вот как бы, чтобы я зубами скрежетал.
Заиграв. Это значит, что панки на вас воздействуют. Значит, они достигли своей цели, если вот они заставляют вас скрежетать зубами.
Про Т-рекс, ну, будет, наверное. Вообще у нас в то время довольно много было на эту тему.
Ну, привет Лене Делибаш.
Да.
Попробуем передать.
Ну, Лена сейчас, наверное, уже немножко другой постась прибывает. Последние, сколько там уже?
Ну, много, я не знаю сколько. Мы все равно передаем. Может, ей передадут, может, кто-то, кто знает Лену. Вот он.
Вот еще...
передачу мы передаем. Вообще здорово, конечно, про Т-рекс было бы.
По поводу письма, которое я получил от Юрия, значит, вот тут касается первая часть его, значит, песни «Анна», которая звучала в одном из последних битловских эфиров. И он говорит, что песня-то у нее подзаголовок «Go to him, Anna, go to him», а Джон поет «Go with him». Это я обращал внимание, это справедливо подмечено.
Может, в оригинале он поет, Артур Александр поет «Go to him».
Возможно, да. Вот что касается выступления Боба Дилана в Москве перед делегатами очередного съезда КПСС в Кремлевском дворце съездов, мне это напоминает историю с совместным выступлением Битлз и одной известной нашей народной певицы.
Вот. Скорее можно поверить,
считаю, что это полный бред. Это просто как, кто будет слушать Боба Дилана? Вот представьте себе съезд депутатов, да?
Нет, ты знаешь, я скорее поверю в том, что Deep Purple выступали перед депутатами Политбюро и генеральным секретарем Политбюро. Он мог любить Deep Purple, как ты думаешь, генеральный секретарь?
Нынешний генеральный секретарь.
Нынешний, может быть, прошлый тоже. Мне кажется, вот Deep Purple могли бы, вот я могу представить Deep Purple. Вот, как
Боба Дилана сложно. Вот. Что же касается Джулианы Хэтфилд, Юрий, я вот честно вам скажу,
мы
я
даже
впервые
в Википедию залезли
в Володя. Мы посмотрели, мы, в общем, не в курсе были совершенно. Даже не знали, что существовала такая...
Ну, даже существует самое удивительное. Да. Ну, интересно, правда, послушать. Надо попробовать в YouTube посмотреть. Вот несколько писем, например, которые пришли к нам на электронный адрес heybulldogsobakamail.ru. Вот, значит, Дмитрий Казаков написал нам, он напоминает, что исполнилось 40 лет эпохальному альбому «Акваланг». Неужели уже вот 40? Он ведь 71 или 72? Если 71, действительно тогда 40 лет. Вы случаем не забыли? Вот мы практически забыли, мне кажется. В свое время Андерсон давал интервью к 25-летию выхода альбома. Оказывается, они его записывали в одной студии с Led Zeppelin. И в том интервью Андерсон ругал навороченную студию, говорил, что звук получился не тот, как они хотели. Дмитрий пишет, что интересно было бы сделать передачу про «Акваланг», причем с анализом текстов. Ну, вот я не знаю, кто бы мог взяться за анализ текстов группы Jet Rattle, разве что надо Ольгу Павловну приглашать. Хотя это, конечно, такая серьезная тема, и мне кажется, что некоторые вещи, их, может быть, даже не стоит как-то объяснять и растолковывать. Это, знаешь, вот когда есть хорошие стихи, да, и кто-то начинает говорить, вот на самом деле вот автор хотел сказать вот в этом стихотворении то-то, вот эта его метафора, она обозначает вот это, и вот этим стихотворением он как бы вот намекает, аллюзия вот к тому-то, и вот этот эпитет он использует как синоним того-то, вот после этого стихотворения просто не хочется читать, например, когда его так вот растолковывают и разжевывают. Вот, проще, мне кажется, сделать действительно какие-то хорошие подстрочники и предложить каждому, ну, как-то вот свой какой-то извлекать из этого смысла, как-то самому до этого доходить. Мне кажется, это интереснее, чем вот анализировать. Тем более, что мы не литературоведы здесь, чтобы анализировать, может быть, тексты Jet Rattle.
Jet Rattle вообще очень тяжело, то есть как никого, ну, может быть, другого.
Нет, ты знаешь, я вот, если уж у нас беспредел, и речь зашла о группе Jet Rattle, я просто понял в какой-то момент для себя, что вот можно идеально знать английский язык, и при этом, если ты не жил в Англии, если ты там не был, то ты все равно не можешь это перевести и понять до конца. Я не утверждаю отнюдь, что я хорошо знаю английский, но интересно, что у Jet Rattle есть песня, кстати, она на Акваланг, по-моему, находится, называется «Cheap Day Return», может быть, ты помнишь название. И у нас ее пытались переводить в одной из книжек. Переводчик ее перевел как «бедный улов» или какой-то «небогатый улов». «Чип» — это же как бы бедный, недорогой, небогатый. «Cheap Day Return», а «return» можно переводить как «улов». И там что-то поется про поезд, про то, что человек на поезде куда-то едет. И я совершенно не понимал, что такое «Cheap Day Return», пока я в какой-то момент, единственный раз в жизни, не очутился в Англии и не купил билет на поезд. И там было написано «Cheap Day Return». «Day Return» — это значит билет туда-обратно. А если он туда-обратно, то он дешевый. Это дешевый билет туда-обратно. Но этого просто невозможно практически понять, если ты не сел на поезд в Англии, не купил билет. Мне так кажется. Вот, то есть это, конечно, в идеале нужно звать какого-то англичанина, и чтобы он вот всю глубину ассоциации как-то вот растолковывал с точки зрения вот английской жизни.
Ну, это что... очень легко себе представить на примере как каких-то наших реалий, да, то есть представьте себе, что иностранец, который изучает русский язык, он какие-то элементарные вещи, нам всем очевидные, да, он пытается, значит, понять и совершенно видит в них иной смысл, да, в каких-то вот фразах, которые... Мы просто каждый день 50
раз. Да, это элемент нашей культуры, нашей жизни.
То есть это все связано абсолютно с реалиями жизни, да, с, возможно, с какими-то историческими фактами, да, с какими-то известными фразами, да, какими-то.
А у Jet Rattle этого очень много.
Какими-то, может быть, слоганами.
По телевидению
такими,
кто-то
да?
сказал какие-то, да, крылатые выражения. И в идеале, конечно, действительно найти какого-нибудь носителя языка, и чтобы он вот сказал, что он об этом думает. Вот это было бы правильнее. Вот, и Дмитрий Казаков дальше пишет нам. Просматривал ваш архив, но ничего не нашел по группе Wishbone Ash. Так вот, как бы, вот с намеком.
Очень давно было, да.
Где еще? Wishbone Ash.
Ну, понимаешь, дядя Миша, очень много групп, про которых еще не было эфира. И список, я бы сказал, растет, потому что какие-то эфиры, которые уже... как бы имели место, они уже отодвигаются как бы в истории,
ну,
все дальше, и в общем на этих командах, на которых как бы против которых можно было поставить галочку, сказать, да, вот мы про них рассказали, они уже как бы вот эти рассказы были там 5-7 лет назад, 10, может,
я не помню
лет назад,
когда
да.
были.
Ну, да, да, не исключено.
Письмо от Романа, нашего слушателя, благодарит за передачу «Аспаркс». Это мы дяде Саше Савельеву передаем. Роман спрашивает, пошли ли бы мы на концерт Джеффа Бека, если бы у нас была возможность, как мы к нему относимся. Ну, Роман, мы скажем, что Ну, по-разному относимся, но, к счастью, все-таки так повезло, что была возможность сходить на концерт Джеффа Бека, когда он приезжал в прошлом году в Москву. И мне очень понравилось. Мне не все нравится из того, что он сейчас делает, но тогда он звучал вот на концерте, он играл вещи свои разных лет, и он звучал просто очень здорово. Мне очень нравится Джефф Бек, он как непредсказуемый совершенно гитарист, который очень редко повторяется. Вот, дядя. Вот заявка для Романа в исполнении группы Deep Purple «Hush». Концовка чем-то похожа на финал Day in the Life.
Да, есть. Что-то есть, да. По поводу вот реалий, значит, не очень понятных иностранцев, скажем, наших. Я очень хорошо помню историю, когда ты, может быть, даже рассказывал. Вот, сестра моей бабушки, на нее тоже покойный, покойная она, жила всю свою жизнь, практически прожила сознательно в Финляндии. Откуда, собственно, я и начал в Финляндию наезжать так периодически. Так вот, я помню, когда она приезжала сюда к нам в Москву, и, значит, ну, ее же надо было, в общем, кормить. В те времена не просто это было здесь как-то накормить, чтобы они не ощущали как бы такой разницы в еде между финской там,
кормежкой
и московской. Мама ходила все время на рынок, центральный тогда еще существовал. Вот, покупала там продукты. И вот она приходит и такая радостно рассказывает. Вы представляете, там сейчас, вот сегодня на рынке я вот там схватила, значит, там выбросили какие-то французские там кофточки женские, а тогда были модные такие, они из синтетики, вот, ну, uh-huh. Женщины знают, наверное, да, что когда ее потом, значит, снимали вечером в темноте, скажем, от нее летели искры такие, она, значит,
электризовывалась,
да. И, ну, мама говорит, вот их выбросили, представляешь, я себе там вот взяла, скажем, там одну или две, неважно. И эта финская, значит, бабушка, она говорит, Таня, а зачем же ты ее взяла, если ее выбросили.
Да, то есть вот... Слово выбросили, да.
Выбросили, да.
А сейчас тоже непонятно было. Сейчас вот, мне кажется, что сейчас вот более молодые слушатели, они слово выбросили, вот, восприняли бы как вот финская родственница.
Ну да, ну вот поэтому все же меняется, язык меняется, слова как приобретают какие-то новые там значения, а иностранцам это все совершенно непонятно. Причем очень часто сталкиваешься с тем, что иностранцы, которые изучали русский язык, они в принципе с точки зрения теории, они правильно образуют слово, да? Но оно вот не поддается общему, да? Оно образуется как по своим особым каким-то, значит, там, законам, да? Какое-то словообразование, конкретного слова какого-то, да? Поэтому у них лишние какие-то там, не знаю, суффиксы какие-то вклиниваются, да?
Да, они там забавные совершенно бывают.
Очень смешно бывает. Нравится ли нам гитарист Майкл Анджело, спрашивает
Дмитрий. Мы начали вспоминать откуда. Мне кажется, какой-то металлический гитарист.
Я, честно говоря, не, так сходу и не припоминаю, кто это. Советую посмотреть фильм «Круглосуточные тусовщики».
Да вот нам давно советуют, мы никак не доберемся.
Да, я пока нет.
Какой-то важный в музыкальном мире фильм.
А вот в другом каком-то документальном фильме рассказана иная версия распада Beatles и вообще их история.
Ну, много документальных фильмов. Нет, на самом деле мы не говорили о долгой агонии Sex Pistols, о том, как Малькольм Макларен подбирал разных вокалистов. И так далее, все это. На самом деле, огромное количество разных подробностей, разных каких-то аспектов у этой истории, разных взглядов. И вообще об этом толстенные совершенно написаны книги. Когда я вот эту передачу делал, я просто столкнулся с тем, что вот так много информации, что это было даже плохо. Очень сложно было выбрать какие-то факты именно, которые показывают историю, какие-то наиболее характерные моменты, и чтобы это не было слишком скучно. Но в конечном счете все равно приходится выбирать какие-то факты, а какие-то другие опускать, потому что передача только 2 часа, а делать про Sex Pistols сериал из нескольких передач, это просто абсурдно. Сериал можно делать о группе Genesis, которая писала песни по 20 минут. Это как бы можно делать сериал. А Sex Pistols, которые сочиняли песни на 2 минуты, сериал делать абсурдно. Поэтому всегда будет множество разных версий и взглядов с одной стороны, и взглядов с другой стороны. Вот. Но это просто, если вы хотите разобраться, смотрите фильмы, читайте книжки и формируйте свое собственное мнение, потому что объективной какой-то правды, объективной реальности нету здесь.
Ну, это как вообще, вы, как бы объективную историю никто не может рассказать, любую историю, там, историю государства.
Что
историю,
на самом деле.
Человечество, наверное, тоже ее никто не может рассказать. Кто знает, какая она вот истинная история. То есть она состоит из разных точек зрения, да. Надо все это как бы с этим ознакомиться, да, как
конечно,
через себя пропустить, тогда у вас создастся свое представление.
Если начинать излагать все вот эти факторы, все особенности отношений, то это действительно был бы сериал.
Про Рамонс у нас же был эфир.
Была
уже
передача про Рамонс, да.
Так, Медведев любит Deep Purple. Да, я в курсе слышал. Кто такой Виктор О'Хара, Валера спрашивает. Я помню, был такой Виктор Хара.
Виктор О'Хара.
Чилийский был такой певец, которого
был, значит,
хунта там убила. А О'Хара,
очень
не знаю.
О'Хара
Сингерс такие. Вот я один из псевдонимов чуть не Джорджа, по-моему, был. Будут ли новые серии о бас-гитаре? Будут. Как вам Винни Мур и Стив Вай? Стив Вай я очень люблю. Винни Мур значительно в меньшей степени.
Стив
хотя
Вай
хороший,
остроумный мужик. Любой человек, который играл когда-либо с Фрэнком Заппой, плохим и скучным музыкантом не может быть.
Алексей опять про Beatles.ru. Ну,
Ну, я же говорил, там, зайдите, пожалуйста, там, значит, есть на первой страничке книжка, вот, которую мы написали вместе с Симоном. Там вот вы найдете ссылки, значит, на авторов. Как вы оказались на «Эхо Москвы», Дмитрий интересуется. По-моему, 100 раз рассказывал, не знаю, дядя Миш. Вкратце стоит повторять очередной раз.
Хочется рассказать историю в духе, да, американской пресс-конференции «Битлз». Сели на метро, доехали до станции Новый Арбат.
Ну, приблизительно так, в общем-то, говоря, да. Ну, если будет настаивать кто-то, то можно и рассказать. Давайте хотя бы тогда какую-то поддержку Дмитрию найдем. Любите ходить на рок-концерты, спрашивает Алексей. Ну, они же разные бывают, рок-концерты.
На хорошие любим, да. А на плохие нет. Мы на плохие не любим ходить.
Да, хорошие, кстати, поставить на уши, Аня говорит. Тоже попробуй, переведи фразу. Как вам группа «Бостон»? Очень средненькая. Вы слышали, что у Блэкмора родился сын? Я слышал, да, Дмитрий, слышал. Как относитесь?
Молодец, дедушка.
К Джо Кокеру? Ну, так, ничего. Мне, кстати, кажется, что со временем он как-то стал интереснее, чем вот в молодости
был. Так, помягчал. Вот, хотя он немножко любит попопсить.
Были ли на White Snake? Нет, я не хожу на White
Snake.
Нет,
не ходили. А кто вот ходил, расскажите, как сходили. У нас, кстати, вот... Может быть, да, действительно были какие-то наши делегаты.
Чей вокал на песне «Хаш», Андрей спрашивает. Рот Эванс.
Рот Эванс.
Вот. Человек, который, в общем, мне кажется, очень неплох был на своем месте. И очень неплох он был в Captain Beyond в группе. Вот. А то, что он попытался, значит, без участия всех остальных создать Deep Purple и под этим именем начал где-то в Америке выступать,
его биографии.
Конечно, да, это, конечно, позор.
Так. Сейчас
давайте
нас...
послушаем еще.
Послушаем, вещичку. И мы напомним, что скоро мы будем разыгрывать билеты, да, на
Ремонстера. Внимание, готовьтесь. Штудируйте пока вот последние секунды литературы. Значит, в прошлый раз, помнишь, дядя Миша, нас спрашивали, как вам вот свежий альбом Рэя Манзарека и Роя Роджерса?
Неужели сказали, обнаружился,
да,
альбом?
Да, обнаружился, конечно. Вот. И мы слушаем тут оттуда вещицу под названием «New Dodge City Blues». И, значит, поскольку оба здесь поют, сразу скажу, что, ну, нет, на этой вещи поет Манзарек, а вообще легко отличить. У Манзарека такой более грубый голос, а у Роджерса более правильный, что ли.
Поставленный.
Да, да, вот. Теперь вот, по крайней мере...
давайте послушаем, как...
С этим вопросом ясно.
Манзарек.
Да, третий микрофон я включил, Денис. Ты просто пересаживаешься, я теряю как-то вот это. Раньше
ну,
я знал уже
я уже
на каком-то микрофоне.
Уже полчаса практически. Нет, очень интересная вещь. И вполне, кстати, можно представить, как пел бы ее Джим Моррисон, как ни странно. Она где-нибудь на альбоме «Lay Woman».
Да мне кажется, вот
вполне бы прижилась.
И вполне продолжает стилистику вот альбома Other Voices, например, абсолютно.
Ну, Other Voices, понятно, что она продолжает, потому что там был, естественно, главным Манзарок. Вот. Но интересно, что действительно Манзарок не пытается косить под Джима Моррисона. Манзарок пишет, как ему пишется, и вот когда слушаешь вот такие вещи, то понимаешь, что именно Манзарок привносил в Дорс, и возникает ощущение, что на самом деле он привносил действительно очень много. То есть все эти интонации, все вот звучания, настроение песни, вот это все здесь присутствует.
Знаешь, я совсем недавно где-то читал что-то вот по поводу группы Дорс, и ну, пришел к выводу, что это абсолютно с моим мироощущением, то есть с моим ощущением этой группы совпадает. Все, конечно, в один голос всегда говорят, что Doors — это Моррисон. Без вокала Моррисона представить себе их невозможно. Да, это так, конечно. То есть, когда не стало Моррисона, Doors потеряли, ну, не знаю, очень многое. Но не все почему-то забывают, что и Моррисон ничего бы не добился. Он бы, то есть Дорс не предъявили бы миру Моррисона, если бы вот Манзарек с Кригером не писали замечательную музыку и не играли ее так, как играли Дорс. То есть это вот, опять-таки, вот совпадение. Ну, наверное, и Дэнсмор там свой вклад сделал абсолютно незаменимый, возможно. Но это как раз тот случай, когда вот несколько музыкантов соединяют свои персональные какие-то возможности, и вклад каждого из них, значит, делает реальным, возможным вот суммарный вклад. Да? И вот все вчетвером они создают нечто. Каждый по отдельности, возможно, не добился бы ничего.
Да, я абсолютно согласен, но действительно, когда слушаешь вот такие вещи, к которым Моррисон ну, просто физически не может иметь никакого отношения, понимаешь, что действительно Манзарок все-таки очень-очень много в музыкальном отношении для Doors значил.
Дядь Миш, давай-ка вопрос зададим.
Давай.
Разыграем. Значит, мы разыграем дважды по одному билету на концерт Ринга. И забрать их, эти билеты, нужно завтра, в воскресенье, или с утра, видимо, в первый половину дня в понедельник. Потому что концерты, 8 часов концерт.
На сколько, скажи, пожалуйста.
Сейчас мы скажем точно вам.
На сколько? Концерт.
6 июня 2011 года в 20:00.
Да, нужно оперативно забирать. Но вот, кстати, я думаю, что Ринго Стар наверняка, я не изучал его сет-листы, я думаю, что наверняка сыграет вещи Дан Камызи. Одна из самых известных его вещей. Вот мы решили задать вам вопрос, связанный с этой песней. Он, так, вдумайтесь в этот вопрос, слушайтесь. На самом деле, достаточно легкий, мне кажется, вопрос для тех, кто битловские эфиры дядя Володина слушает. Не секрет, что песню «It Don't Come Easy» для Ринга изначально демонстрационную версию записал Джордж Харрисон. То есть он с участием Ринга записал дорожку сопровождения.
Мы даже как-то слушали ее в битловском часе.
Да, он спел лид-вокал, который должен был петь Ринго Стар. Фактически все там совпадает, все слова на месте, кроме одной короткой фразы, которую Ринго Стар из версии Джорджа Харрисона удалил, вот, которая не дожила, скажем так, эта фраза до версии Ринго Стар. В версии Джорджа эта коротенькая фраза была, а версия Ринго Стар ее замикшировали глубоко-глубоко, и потому что Ринго Стар вот не хотел, чтобы эта фраза звучала
в его песне.
В его песне, да. Вот, вам...
Ну, вам нужно эту фразу назвать, да, сказать, что это за слова такие были.
Да, которые вот...
Не забудьте подписать,
обязательно
правильный ответ. Да, и прислать его на номер +7 985 970 45 45.
Да, мы, значит, сейчас два билетика разыгрываем одним вопросом.
Одним вопросом.
Значит, те двое, кто правильно ответит первыми, да, они получат по одному билету.
Теперь, значит, из сообщений, пришедших на сайт «Эхо» в раздел «120 минут классики рока». Дед Урфин из Мценска радуется, вот, что панки у нас должны были быть, они уже состоялись, слава богу. Студент из Тамбова случайно наткнулся на какое-то издание «Black Sabbath», где на вокале Рэй Гиллен. Вроде не ошибся с именем, местами понравилось. Вы не в курсе, он до «Black Sabbath» пел где-нибудь? Я признаюсь, конечно, наверное, ни одной группы сейчас сходу не назову. Знаю только, что потом он с Бобом Рондинелли работал. С Рондинелли, который играл в «Рейнбоу».
Скажи, пожалуйста, когда Рэй Гиллен пел «Black Sabbath»?
Ну, я это вот было до... До этого самого...
Тони Мартин.
До Мартина, да, до Мартина. То есть вместо него пришел Мартин.
А, то есть был Хьюз на какой-то момент, потом
видимо,
вот...
Видимо, да. Вот, какие-то были группы, там, пару групп, ну, не как бы не первого эшелона какого-то. Собственно, он вообще, наверное, в группах шести, наверное, где-то записался, в разных проектах. И, кстати, давно уже умер, по-моему, насколько я помню. Сова из Москвы. Такой персонаж, как Джефф Уэйн. Где он, откуда, кроме War of the Worlds, у него есть какие-то еще альбомы? Я помню, что он тоже, типа, оперы записал про Спартак. Не футбольный Спартак, а про гладиатора Спартака. Больше так сходу ничего не припомню. Кстати, это вот намного слабее. War of the Worlds, то есть «Война миров», это потрясающее произведение. Все остальное, то, что я слышал, вот это вот про Спартак, это, конечно... Жалкое подобие. Смотрели фильм «Сид и Нэнси» Алекса Кокса?
Нет, я не смотрел «Сид и Нэнси». Я не очень люблю вот эти биографические картины. Джонни Лайден, кстати, очень критически отзывался об этом фильме.
Ну, про Сида Вишеса много было сказано. Нет смысла сейчас повторяться, мне кажется. Творчество самого Макларена, пишет Маргот Кастарбайтер. Лично я, пишет, он полагаю, что оно превосходит творчество Sex Pistols.
Мне кажется, что оно не превосходит творчество Sex Pistols, хотя Макларену надо отдать должное. Он многие вещи привнес в популярную музыку, в частности, электронную музыку, хип-хоп. Вот он открыл, может быть, для массового слушателя отчасти. Вот. Но у меня нет ощущения, что он создал какие-то подлинно оригинальные такие вещи, которые так вот воздействовали на людей, как музыка Sex Pistols.
Товарищ.
Я прости, пожалуйста, если сейчас вот уже закончу мысль, которая мне пришла. И мне кажется как раз, что вот это доказательство того, что без Макларен, без Пистолс, он как бы не состоялся, в общем-то, в творческом отношении. Но Sex Pistols без Макларена вполне могли бы состояться. И доказательство это того, что Макларен делал потом. Но это мое мнение.
Товарищ из Екатеринбурга пишет, что, конечно, Sex Pistols одни из столпов, но не они одни олицетворяют становление панк-рока. Об этом еще и поговорим. И про Clash, я думаю, дядя Миша тоже поговорит.
Да уж, мы поговорим.
Модель. Много, значит, саркастических каких-то вещей.
Все правильно. Кажется, это атмосфера настоящей панк-передачи, когда мне пишут, кажется, критические, да, саркастические вещи. Они поддерживают.
Так. Ну, собственно, Маргот Гастарбайтер, он поддерживает его отчасти. Модельфа, да, и пишет, что, ну, ладно, в конце концов, все рокеры, они все будут петь, пока их не вынесут перед ногами, согласен. Мастодонт, Sex Pistols мне неинтересны, фи слушать не буду, ну, о чем мы тогда, собственно, говорим. И Аня, да, написала нам, 120 минут рока спасут нас от огуречного шока, от свиного гриппа, от дурного клипа, и на ночь глядя нас обласкают дяди.
Спасибо. Отлично, мне очень этот стишок от Ани понравился. Дай, дядя Володь, послушаем песню, а потом
да,
будем выяснять насчет...
Да, у нас, похоже, уже есть обладатели билетов, по-моему. Never lose what was never there. No regard for the future.
nation has been red. Disillusion has been unfound. Punishment, judgment lay rotting beneath the
Скажи, пожалуйста, значит, что это такое мы сейчас послушаем?
Это Zakk Wylde. Вообще-то проект называется Black Label Society. Вот самый свежий альбом. Да.
Что-то знакомое.
Riders of the Damned.
Слушай, ну он какой-то мелодичный стал. Я не так много слушал, может быть, Black Label Society. Но то, что я слышал, такой был рубилово достаточно мощное.
Да.
А здесь так он лирику подался.
Ощущение, что вот именно этого, вот такой музыки, вот Озику, не хватает.
Я абсолютно с тобой согласен. Вот, я в какой-то момент начал пытаться слушать Black Label Society, чтобы как раз найти вот то, чего не хватает Ользику, но было несколько вещей здорово слушать, но вот в больших количествах я немножко утомлялся от их альбомов, а вот если есть такие вещи, значит, я, может быть, не тот диск просто взял.
Так, здорово. Значит, давайте сейчас все читаем, все, что есть, и заодно определим...
У нас уже есть все-таки, да, вот есть, скажи, пожалуйста, или не хватает, да, мы сейчас все-таки поймем насчет призов.
Я тоже люблю, пишет Джейн, ездить в Финляндию, вот замечательно.
Давай, я просто думал, Дядь, давай все-таки вот поймем насчет победителей.
Насчет победителей, ну,
да, сейчас, чтобы понять.
Для этого нужно все проглядеть.
Победители, мучитесь пока.
Так, значит, так, про Скорпионс, ну, еще ветер перемен, Владимир, ну, тезка, ну...
Пожалеете.
Ну, пожалеете, помилосердствуйте. Ну, это же не проблема, мне кажется, нигде послушать. Ну, это просто, вот, хотите моей смерти немедленно здесь, в конвульсиях, в агонии страшенно. Ну, зачем? Ну, помилосердствуйте.
Даже Sex Pistols дядя Володю как-то вот выжил после них, а вы хотите ему
Скорпионс. Они пишут, что по блату, вот, ее сын не понял выражение по блату. Представляешь, нынешние не понимают, что это такое. Какую книжку написали с Симоном? Алексей, ну, залезьте вот туда, куда я говорю, залезьте, там и книжка есть, и все там вы обнаружите. Так, на Максидроме не хочу даже про Максидром, к сожалению. Слушай, давайте лучше Джейн про Финляндию будем говорить.
Там
сделайте передачу про Фрипа.
Группы. А про Фрипа у нас, кстати, вот дядя Дим Шкурко заглядывает иногда делать. Но про сольные проекты Фрипа, кстати, вот не было как следует до сих пор.
Как вам Ten Years After? Это одна из самых моих любимых.
Дядя Володя любит их.
Вы регистрировались в ЖЖ, Фейсбук, Твиттере? Я лично нет.
Я только в ЖЖ.
Так,
сейчас подумал про Facebook.
Вам нравится особое мнение на эхе? Ну, я слушаю иногда, что-то нравится, что-то не нравится. Михаил Анджело – это один из самых известных быстрых метал-гитаристов. Ну, как мы и предположили.
Быстрых, да. Все ясно с ними.
Так, сколько времени будет длиться концерт Ринго Стара? Я не думаю, что он будет продолжительным, там час, 20, может.
Вопрос в том, во сколько он начнется, потому что мне, например, очевидно, что в 8 он не должен начаться, хотя я не знаю точно, конечно.
Вот, есть правильные ответы, я вот, наконец, дошел.
Вот смотри,
но нет подписи. Я говорил, не забывайте подписывать ваши сообщения, пожалуйста. Поэтому пропускаем первый правильный ответ. Есть второй правильный ответ с подписью Игорь. Ну, значит, мы ждем от Игоря телефон. Повторение его телефона.
Да, и продублируйте,
телефон,
пожалуйста,
да.
Игорь, тот электронный адрес, который вы указали в вашем сообщении, чтобы было ясно, что вы это тот же самый
и
Игорь.
И вот на 100% есть уже обладательница билета. Это Настя из Москвы.
Настя.
Телефон заканчивается на 1263.
Настя, ответ... мы поздравляем. Нет, мы пока не произносим, потому что у нас все-таки второй не определился пока победитель, если Игорь пришлет.
Еще есть один правильный ответ, и тоже без подписи. Ну, ребята.
Да, даже... мы напоминаем, что нужно было правильно ответить, какая фраза исчезла из вот версии Джорджа Харрисона в версии Ринго Стара, песни Дан Камези. Давайте послушаем еще одну песню, чтобы успеть все-таки завершить конкурс розыгрыш билетов. Вот здесь, Володик, нравится группа Ten Years After, мне нравится другая группа, в которой Ten присутствует.
Я даже догадываюсь, что речь идет о группе Ten CC.
О группе Ten CC, вот, давайте разнообразие послушаем.
Замечательно. Тем временем, значит, у нас поступило подтверждение от Игоря по поводу билетов. Телефон заканчивается на 9775.
Мы поздравляем Игоря.
Стало быть, Настя и Игорь, вот приезжайте в ближайшее время за билетами в почтовом ящике у дяди Володи, стребуйте у референтов.
Они вам все должны выдать.
Мы напомним, что песня Tennessee, прозвучавшая, вошла на альбом Bloody Tourist. Отличный, на мой взгляд, альбом поздних Tennessee. Грэм Гудман.
Чёртовы туристы.
Хочется, конечно, перевести как кровавые, но
да,
они, на самом деле чёртовы.
Да. Значит, приятно, что Лена из Реутова нам написала, она у нас выиграла, помните, билет
на White Snake,
и пишет, что отличный был концерт, она сэкономленные деньги купила памятные футболки и сходили еще с друзьями в ресторан.
Как
после
это
концерта.
Хорошо, прекрасно.
Вот это радует.
То, что нам не хватало.
Так, значит, что еще? Расскажите о Shadows и Ventures. Ну,
а очень
не исключено,
было неплохо
не исключено,
было бы рассказать,
да,
о Shadows и Ventures.
Почему Ринго бездействует в отношении билетов, цен на билеты? Ну, я не знаю. Может, он и не бездействовал. Все-таки там момент какой-то билет...
Да, снизились. Кто знает, может, цены, это он начал действовать.
Не знаю. Хотя, почему-то мне тоже в это не слишком верится.
Ну, лучше
вот всегда
слишком много
мы от него хотим.
Вот. Он всего лишь музыкант, исполнитель.
Ну что же, давайте заканчивать будем на сегодня. Да? У нас напоследок ждет вещичка в исполнении группы Writing on the Wall. Вот, а мы будем прощаться. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Writing on the Wall, кстати, значит тонкий намек, если переводить на это крылатое идиоматическое выражение. Вот, услышимся через неделю. Счастливо вам.
Sunday came.
Позволю себе вклиниться уже после прощания. Не дали правильный ответ. Хари Кришна, конечно же, Ринго убрал из текста песни Джорджа Харрисона слова Хари Кришна. Sunday comes.
day. And where I've lived, well, I've never lived a last. Our sunny Sunday comes.